Константин Паустовский. Повесть о жизни. Книга пятая. Бросок на юг. Читает Егор Серов.
Короткое объяснение. Эта книга пятая по счету из автобиографического цикла «Повесть о жизни». В ней мне пришлось по ходу пьесы отойти от России и перенести действие на крайний юг, на Кавказ и в Закавказье. Снова я попал в те края, где только что установилась советская власть. Так случилось, что все время я с большими перерывами догонял движение революции на юг. По этой причине ее развитие представляло для меня не прямую линию, а причудливые петли и возвраты. Пережитое год назад возвращалось, но в ином виде и с разными добавочными событиями. Я оторвался от России почти на 2 года. Но не жалею об этом. Я многое за это время узнал. Событий и людей в книге много, но все же гораздо меньше, чем было в действительности. По довольно разумным законам драматургии, пьесы обычно делятся на несколько точных частей. Вначале — экспозиция, то есть введение читателя и зрителя в круг людей, событий и пейзажа. Затем развитие действия, после чего наступает кульминация, высший подъем, взрыв, самая напряженная часть пьесы. Тогда зрители начинают волноваться, привстают в креслах и даже вскрикивают. В кино типичнейший пример кульминации — это погоня. Эти бешено скачущие всадники, чтобы убить врага или спасти любимую девушку, обошлись мирной, в особенности юной части человечества, довольно дорого, и истрепали уйму нервов. К сожалению, мы не знаем, как измеряется истрепанность нервов. В наш нервический век наука еще не дошла до того, чтобы найти способы этого измерения. Подлинная жизнь, описанная мною, как это ни покажется странным, сама по себе сложилась в те годы по законам драматургии. Первая книга «Далекие годы» может быть названа экспозицией, неторопливым введением к повествованию. Вторая, «Беспокойная юность», дает развитие действия. Третья и четвертая, «Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий», соответствуют наибольшему напряжению, а пятая, «Бросок на юг», приносит с собой некоторую разрядку. Это всегда происходит и в пьесах. Драматург делает разрядку, чтобы зритель немного отдохнул, а затем подходит закономерный конец. Здесь сама жизнь устроила разрядку, некоторое отступление от основной темы. Она перенесла автора на Кавказ с его пестротой событий, людей и природы, и, кроме того, наполнила жизнь южным жизнелюбием и юмором. На юге он не иссякает ни при каких обстоятельствах и не отступает ни перед чем. Благодарность читателю. Эту книгу я хочу начать с благодарности одному из читателей, отставному капитану первого ранга Малову, живущему в Севастополе. Капитан Малов проверил в предыдущей автобиографической повести «Время больших ожиданий» все, что имело хотя бы косвенное отношение к морю, и прислал мне несколько замечаний. Обширные живые познания капитана в морском деле придают его замечаниям характер коротких морских рассказов. В письме капитана включены своего рода небольшие исследования о цвете берегов северо-западного Крыма, о так называемой башне Ковалевского под Одессой, служившей путеводным знаком для штурманов, о многих подробностях морского дела, настолько интересных, что из них неизбежно рождается морской романтизм. Я приведу, без всякого выбора, всего 3 замечания, присланные мне капитаном. Из этих замечаний каждому станет ясно, как человек относится к своему делу. Прежде всего, он его уважает и не терпит по отношению к нему легкомыслия. В одном месте книги я взял в кавычки слово «лоция». Это сейчас же вызвало справедливое возражение старого моряка. Не надо принижать лоцию и брать ее в кавычки. В другом месте я опрометчиво написал, что Тарханкутский мыс и маяк с давних пор пользуются дурной славой среди моряков. Мой капитан по этому поводу замечает. Это правильно, но зачем вы упоминаете маяк? Мыс — это да, а спасительный, предупреждающий, ориентирующий маяк, хотя и носящий нелюбимое моряками имя Тарханкутского, не вспоминается лихом. Моряки маячные огни почитают, а вот мысы, узости и другие навигационные опасности не славословят. И, наконец, совершенно трогательно выглядит заступничество капитана за обиженный мною пароход «Пестель». Несколько раз я плавал на «Пестеле», привык к нему и даже полюбил его. В первые годы советской власти он единственный поддерживал связь между Кавказским побережьем и Россией. Но я написал, что «Пестель» был дряхлый и тесный пароход, такой же, как и старая посудина «Димитрий». Эта последняя, так называемая «морская коробка», сделалась одним из неодушевленных героев книги «Время больших ожиданий». Эти мои слова вызвали ответ капитана. «Вы слишком одряхляете Пестеля. Он был иным, чем Димитрий. Он был моложе, мореходнее и иной корабельной архитектуры. За свой внешний вид, удивительно красивое строение корпуса, рангоуты и надстроек, Пестель у всех моряков торгового и военного флота пользовался глубоким уважением, симпатией и даже особой любовью. Пестель погиб в 1943 году. Он был торпедирован в районе Анатолийского побережья. До 1941 года он плавал на линии Одесса-Батум, а с наступлением войны стал транспортом. Память о нем жива среди старых черноморцев». Заканчивая это небольшое вступление к книге, я хочу пожелать каждому писателю таких взыскательных читателей, как капитан Малов. И вместе с тем я не могу удержаться, чтобы лишний раз не позавидовать капитану за то, что он живет в Севастополе, и лишний раз не написать об этом колдовском городе. Пишу я это в Ялте, пишу медленно, часто откладываю перо и думаю, что на днях я непременно поеду в Севастополь. В Севастополе меня встретит знойная осень. В узкой тени от подпорных стен еще будет зеленеть пыльная трава. Я не знаю даже, как называется эта курчавая скромная трава. Она довольствуется одной росой и героически переносит палящее севастопольское лето. К тому же она издает приятный слабый запах. Он напоминает запах перегоревших от солнца черных водорослей, которыми бывают усеяны пустынные пляжи. Эти водоросли покрыты мельчайшими крупицами соли. Если растереть веточку такой водоросли пальцами, то она рассыплется в бурый порошок. Сейчас над Севастополем нависла жара. Кажется, что кто-то невидимый осторожно налил ее во все севастопольские улицы и дворы до уровня черепичных крыш. Под слоем этой тяжелой жары требовательно звенят в своих подземельях цикады. В Севастополе можно часами сидеть на историческом бульваре, томясь от духоты и вдруг глубоко вздохнуть, когда неожиданный ветер прорвется по невидимому фарватеру среди стен, оград, памятников, остатков бастионов, кустов акации и ударит в лицо. Это спасет вас от обморочной слабости и напомнит, что рядом, за корабельной стороной, за братским кладбищем, брызжет волной Черное море. Севастопольские бухты врезаны в ноздреватые берега, как в окаменелую губку. На этом губчатом песчанике растут, вытягиваясь со щелей, слабые колоски, а иной раз и выленившие цветы величиной со спичечную головку. Очевидно, в растительном мире их считают карликами, а может быть, детьми. Я человек с длинной жизнью. Мне пришлось пережить почти все, что может случиться на свете с человеком того возраста, когда, по словам Есенина, пора уже в дорогу бренные пожитки собирать. И вот я завидую этим колоскам, потому что дни, недели и месяцы они стоят над морем немыми свидетелями жизни. И никто от них не требует обязательного выражения своих чувств. Мне даже кажется, что для них время движется медленнее, чем для нас, и они, неподвижные, видят мир спокойнее и лучше, чем мы. Что касается меня, то я всю жизнь переходил от непрерывной деятельности к жажде того состояния, когда студеный ключ, играя по оврагу и погружая жизнь в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда льется он. Да. Иной раз я хотел испытать хотя бы ничтожную долю состояния, когда погружаешься в какой-то смутный сон. Но я хорошо знал, что такое состояние только называется сном. На самом же деле оно наполнено плодоносным напряжением. Я завидовал колоскам. Перед ними медленно сменялись рассветы и полудни, вечерние зори, белое качание теплоходов в шумящих водных далях, лучи солнца, бьющие из-за туч, мелкая роса, похожая на светящуюся манну, и звезды, подобные большой росе. Перед этими ничтожными травинками все время проходили разные мгновения жизни в их подлинном великолепии. И все это возвращалось каждый раз при наступлении нового дня. Но зависть быстро умирала, когда по ту сторону южной бухты проносились в сумерках и гасли в тоннеле огни скорого поезда. Эти огни уводили от архаической мглы Херсонеса и Инкермана, от диких обрывов мыса Айя и Фиолента туда, на север, где, должно быть, уже сыпались, наполняя воздух горечью, желтые березовые листья. Я думаю, что мир в равной степени достоин медленного плодотворного созерцания и разумного и мощного действия. Созерцание — одна из основ творчества и любви к земле, в первую очередь к своей, отечественной. Я вижу, что разговор о Севастополе начинает заводить меня слишком далеко, поэтому я обрываю его и перехожу к повествованию. Знатоки литературы, не пишущие книг, утверждают, что повествованию нужна железная последовательность. Пишущим книги остается только принять на веру этот закон и постараться выполнить его. Табачная республика. Когда Пестель стоял в Новороссийске, на город начал надвигаться норд-ост. Появился первый признак этого бесноватого ветра. По горам протянулось облако, похожее на жгут грязной ваты. Сами же горы напоминали мертвых верблюдов с выпершими из-под пыльной шкуры ребрами. Ватный жгут разворачивался, сползал с гор и нес с собой ветер. Надо было отваливать, пока норд-ост не успел еще обрушиться на порт. Ветер уже злорадно подсвистывал в снастях и начисто выплескивал из луж беловатую воду. Пестель снялся и полным ходом начал уходить в море к югу. По свидетельству моряков, норд-ост по мере удаления от Новороссийска быстро ослабевает и теряет свою разрушительную силу. Нам удалось уйти от норд-оста. Ночью я проснулся, увидел за иллюминатором в низком мраке озябшие огни Туапсе и снова уснул. Засыпая, я думал, что, судя по началу, не стоит ждать от Кавказского побережья ничего особенного. Но утреннее мое пробуждение оказалось почти феерическим. Я проснулся и долго лежал, не открывая глаз, ощущая у себя на лице чьи-то теплые ладони. От них пахло цветущей мимозой. Это был, конечно, утренний бриз. Он заполнил каюту, лениво бродил по ней и прикасался ко всему, что попадалось ему на пути, в том числе и к моим щекам. Сквозь полусон я вспомнил, что вот уже пятый день не брился, и наверняка исцарапаю своей щетиной эти милые ладони. Мне стало стыдно, я решил тотчас побриться и, должно быть, от этого окончательно проснулся. Позванивала якорная цепь, с палубы доносились обычные портовые возгласы. «Вира, чертов банабак! Майна помалу!» Наконец я открыл глаза. За иллюминатором блистало солнце, занявшее половину неба и половину моря и как бы приблизившееся к земле. В его победоносном свете качалась снаружи живая стена роскошной растительности. На нее то тут, то там были брошены разноцветные мазки из киновари, чистейших белил и охры. Я закрыл глаза, помотал головой и снова, открыв глаза, убедился, что это не мазки масляной краски, а разбросанные по листве незнакомые цветы. «Что это?» — спросил я себя и сел на койке. «Мираж? Или остров Таити? Или райские острова Самоа?» Нет, это не было ни миражом, ни островом Таити, ни галлюцинацией после мрачной ночи. Я услышал за иллюминатором хрипловатый голос второго помощника капитана. «Никого», — сказал он решительно, — «никого не спустим на берег, ясно? Хоть самого Шолом Алейхема. Приказ правительства Абхазской республики. Точка. так что можете полюбоваться сухумом с палубы и не полировать себе кровь. Еще, даст Бог, поживете на свете и увидите все, что вам надо увидеть, и даже то, чего вам совсем не надо бы видеть. Я быстро оделся и вышел на палубу. Блеск медных пластинок, набитых на ступеньке трапа, ослепил меня. Короткое головокружение заставило схватиться за поручни. С берега наплывали терпкие запахи, сливаясь с чуть ощутимым шелковистым веянием роз. Запахи то сплетались в тугой клубок, сжимая воздух до густоты сиропа, то расплетались на отдельные волокна, и тогда я улавливал дыхание азалий, лавров, эвкалиптов, олеандр, глициний и еще множество удивительных по своему строению и краскам цветов. Я решил сойти на берег в Сухуми, чего бы это ни стоило. И не только сойти, но и остаться здесь. Мне казалось, что если я сойду, то сбудутся мечты моего детства. Мечты о том, чтобы на худой конец хотя бы прикоснуться к ворсистым стволам кокосовых пальм, к изумрудной коре бамбука, всегда холодной и глянцевитой, к земле, розовой от кораллового песка. Такие мечты я, когда был еще мальчишкой, называл, подражая маме, несбыточными. Это слово я часто слышал от нее, когда она сердилась на отца. Она даже кричала на него. Когда же он, сгорбившись, покорно уходил из дому, чтобы избежать постоянных попреков, то мама плакала от жалости к нему и брала с меня слово, что я буду всю жизнь любить его и беречь, как ребенка. «Я не могу смотреть на его сгорбленную спину», — говорила она с отчаянием. Но ни она, ни я и никто из близких не уберегли его. Это мучило маму до самой ее смерти. В детстве я, конечно, не испытывал никакой горечи от несбыточного, да и не мог испытывать. Я только догадывался, что это чувство очень грустное, и что оно, как однажды сказал отец, опустошает ни в чем не повинное человеческое сердце. Когда я был уже восьмиклассником, я нашел в письменном столе у отца узкие полоски бумаги, списанные его рукой. Я смог разобрать только одну фразу о том, что несравненно тяжелее пережить несбывшееся, чем несбыточное. С тех пор слабая печаль о несбывшемся почти не оставляла меня, несмотря на мой внешний веселый характер. С тех пор меня в жизни привлекали больше всего такие случаи, обстоятельства и люди, которые оставляли ощущение промелькнувшей небылицы. Я понял смысл отцовских слов и еще больше полюбил его. Но уже на том страшном отдалении, на каком мы с ним находились сейчас. Он лежал в потрескавшейся от засухи земле среди колючего чертополоха на деревенском кладбище под Белой церковью, а я скитался по свету один. Мы навсегда потеряли друг друга. Но я еще хоть изредка мог вспоминать о нем, а он меня не мог даже вспомнить. Я твердо решил остаться в Сухуми, но как это сделать? Пестель стоял на якоре далеко от берега. Только две широкие турецкие лодки, их называли магунами, были пришвартованы к его борту. С них лебедкой грузили на пестеля обшитые холстиной тюки табака. На берег никого не пускали из-за объявленного абхазскими властями загадочного карантина. Я пошел к капитану и сказал ему, что мне нужно, как сотруднику моряка, хотя бы на час съехать на берег. Капитан поморщился. «Надо поговорить со смотрителем порта», — сказал он. «Тяжелый мужчина, но все равно, пойдемте». Смотритель порта, человек с рыжими, как прокуренные усы, бровями, решительно и грубо отказался пустить меня на берег. «Кредит», — сказал он грозно, — «портит отношения». «При чем здесь был кредит, я не понял». Капитан настаивал, и смотритель порта, наконец, сдался. «Можете выкатываться», — сказал он мне, — «но только в том виде, в каком вы сейчас стоите передо мной, без чемодана, без всякого барахла и даже без кепки, и прямо отсюда на берег, не заходя в каюту». «Почему?» — спросил я, хотя прекрасно понял, что смотритель боится, как бы я не захватил в каюте деньги и не остался в Сухуми. «Я имею привычку», — ответил он, — «обижаться на лишний расспрос. Если согласны, спускайтесь в магуну, она сейчас отвалит, а следующий магуну вернетесь. Популярнее объяснить не могу». Я влез в магуну, по веревочному трапу. Пока я еще не представлял себе, как вывернусь из этого затруднения с Сухумом. Меня успокаивало лишь то, что все деньги были при мне. Чемоданом я решил пожертвовать. Там ничего ценного не было, кроме трех чистых рубах. Рукопись своей первой повести «Романтики» я оставил в Одессе. В Магуне першило горло от табачной пыли. Через борт лениво заглядывала малахитовая волна. Грузчики-абхазцы с хищными лицами яростно кричали. Пыльные мешки были гордо обвязаны вокруг их голов. Мне показалось, что грузчики собираются выбросить меня в море, но смотритель порта крикнул им что-то по-абхазски. Они сразу успокоились и даже угостили меня табаком «Самсун». От этого табака у меня на несколько секунд остановилось дыхание. Солнце завертелось в небе, абхазцы сочувственно покачали головами и нехотя взялись за тяжелые весла. Магуна поползла, переваливаясь к таинственному берегу. Для того, чтобы понять, что происходило в то время в Сухуме, нужно рассказать про общую обстановку на том клочке Кавказского берега, где простиралась у подножия гор душная и маленькая Абхазия. Советская власть в Абхазии была установлена совсем недавно. Старая перемешалась с новым, как перемешиваются вещи в корзине от сильного толчка. Конечно, не только молодостью советской власти объяснялись все те казусы и удивительные положения, какие возникали в тогдашней Абхазии и напоминали нравы маленькой южноамериканской республики, описанные веселым пером О. Генри в его книге «Короли и капуста». Первое время своей жизни в Сухуме я постоянно терял веру в действительность того, что происходило вокруг. У меня как бы расшаталось чувство времени и обстановки. Если бы я увидел тогда на рее шхуны три брата контрабандистов в крепко просмоленной петле, я бы, пожалуй, не очень удивился. Если бы в заливе остановился круглый бронированный монитор времен войны между Северными и Южными Штатами и начал швырять на Сухум ядра, маленькие как дыньки канталупы, я не был бы особенно поражен. Если бы моя сухумская хозяйка, 70-летняя мадемуазель Генриетта Францевна Жалю, бывшая гувернантка, оказалась бывшей любовницей бывшего владетеля Абхазии, светлейшего князя Ширвашидзе, то в этом тоже не было бы ничего особенного. Я продолжал бы невозмутимо пить чай с подаренным мне престарелой мадемуазель кислейшим в мире кизиловым вареньем. Сироп этого варенья напоминал кровь горного заката. Что же происходило в Абхазии на самом деле? Маленькая страна, тесно зажатая с трех сторон областями, где люди умирали от сыпняка, решила спастись самым доступным и нехитрым способом — отрезать себя от остального мира и следить, чтобы ни одна мышь не перебежала границу. Сделать это было сравнительно легко. С севера Абхазию отгораживал главный хребет. Единственный Клухорский перевал в то время был непроходим. Вьючная тропа в нескольких местах обрушилась, днем и ночью без устали сползали и дымили по обрывам лавины. С севера, со стороны Сочи и с юга, со стороны Аджарии, шоссе и мосты были взорваны во время гражданской войны и загромождены множеством осыпей и обвалов. Оставался единственный путь — море. Но на море не было пароходов, если не считать пестоля. Всего легче было бы объявить карантин против сыпняка и никого не пускать с парохода на берег. Так местные власти и поступили. А между тем по всему Черноморью и соседним землям ширился слух о существовании на Кавказском берегу маленького рая с фантастическим изобилием продуктов и волшебным климатом. Все рвались в этот рай, но он был наглухо закрыт. Этот рай назывался Абхазией. О ней мало знали в то время, о ней почти не было ни газетных статей, ни книг, и кроме чеховской дуэли не было напечатано ни одного рассказа, действие которого происходило бы в Сухуме. Для меня все в Абхазии было тогда чужим — и горы, и реки, и растительность, и народ. Огромные горные вершины, их имен я еще не знал, отчетливее всего выделялись на закатах. Их ледяные зубцы тлели густым жаром заходящего солнца. первое время мне с непривычки казалось, что исполинские эти хребты медленно двигаются с северо-запада на юго-восток, как бесконечная вращающаяся панорама. Чтобы избавиться от этого ощущения, я взглядывал на что-нибудь вблизи себя, на дома, на камни под ногами. Тогда горы вдруг останавливались. Это первое, даже несколько зловещее впечатление от гор прошло только весной, когда я попал вглубь Абхазии и увидел горы во всей силе буковых лесов, в кипении пенистых рек, в размахе растительности. У меня в Сухуме не было знакомых, и я часто бродил по окрестностям города один. Отходить далеко я не решался. По словам старожилов, в 10 километрах уже начинался встревоженный войной и междоусобицей Кавказ. На любом повороте горной дороги можно было получить пулю в спину или погибнуть под внезапным обвалом. Успокоение приходило на Кавказ медленно, исподволь, только с приходом советской власти. Поэтому дальше от реки Киласуры, впадавшей в море в 5 километрах от города, я не ходил. Но и эта река была полна загадок. На поворотах Киласура намывала маленькие песчаные косы. Они горели под солнцем, как золотой песок. В первый раз, попав на Киласуру, я намыл из этого берегового песка горсть темно-золотых чешуек, веселых и невесомых. Но через час они почернели и стали похожи на железные опилки. В Сухуме мне объяснили, что это не золото, а серный колчедан. Но все же я его не выбросил, а высыпал горкой на подоконник. Я наивно надеялся, что под лучами солнца колчедан снова начнет излучать золотой блеск, но этого не случилось. Растительность тоже была загадочной. И древняя, существовавшая в Абхазии 1000 лет, и новая, пересаженная из Японии, Италии, Индии, Полинезии и других стран. Первыми на Сухумском берегу развели эту заморскую растительность ученые-ботаники и местные плантаторы-садоводы. Растительность поражала головокружительными запахами, причудливыми формами и громадными размерами. За домом мадемуазель Жалю, последним домом в городе на горе Чернявского, стояли заросли высоких и душистых азалий. В этих зарослях прятались шакалы. От запаха азалий болела голова. Позади этих азалиевых полей темнела стена лакированной бамбуковой рощи. При малейшем ветре листья бамбука не шумели, как наши северные листва, а перешептывались. Если же ветер усиливался, то листья извивались, как маленькие змейки, и тихо свистели тоже, как маленькие злые змейки. И абхазцы казались загадочными. Большей частью это были люди сухощавые и клекочущие, как орлы. Они почти не слезали с седел. Кони, такие же сухощавые, как и люди, несли их, перебирая тонкими ногами. Почти у всех абхазцев были профили, достойные, чтобы их отлить из бронзы. Мужчины отличались гордостью, вспыльчивостью, рыцарской честностью, но были угрюмы и неторопливы. Работали женщины. В 30 лет они уже выглядели старухами. Я часто встречал женщин на дороге из горных селений в Сухум. Они брели, согнувшись, касаясь одной рукой земли, едва дыша под тяжестью мешков с кукурузой или вязаных хвороста. А впереди, на лоснящихся конях, ехали подбоченясь мужчины, мужья, а иной раз сыновья и даже внуки этих женщин. Пояски с серебряным набором сверкали на их тонких черкесках. Они проезжали мимо с бесстрастными лицами признанных красавцев. Но все же им было не по себе. Я сужу об этом потому, что они не выдерживали осуждающего взгляда, отворачивались и пускали коней вскачь. Я пытался помочь женщинам, иногда совсем маленьким девочкам, но женщины так шарахались от меня, у них появлялась в глазах такая испуганная мольба, что я перестал помогать, понимая, что от этого им будет хуже. Когда-то многие из этих женщин были, очевидно, красивыми. Судить об этом можно было только по глазам и пальцам. Женщины на ходу прикасались пальцами к земле, как бы отталкиваясь от нее. Должно быть, так было легче тащить непосильную ношу. Иногда я замечал у какой-нибудь старухи тонкие нервные губы или молодой блеск глаз, и тогда становилось ясно, что эта женщина совсем не старуха. Старухой ее сделала вьючная жизнь. Изредка женщины останавливались и вытирали тыльной стороной кисти слезящиеся глаза, но то были слезы не горя и обиды, а бесконечной усталости. Среди тогдашней мешанины нового и старого самым удивительным, на первый взгляд, было существование в Сухуми свитского генерала-адъютанта, бывшего феодального владетеля Абхазии и, как говорили, марганатического мужа старой государыни Марии Федоровны, князя Ширвашидзе. Его не трогали, должно быть, от того, что этот старый князь давно спился. Он жил в небольшом домике на окраине Сухума. В первую советскую осень некоторые крестьяне еще привезли ему по привычке феодальную дань — кукурузу, табак, козий сыр и алычу. В день доставки дани Сухум содрогался от пронзительного, просверливающего череп визга, как будто на базаре вопили, барахтаясь в мешках, сотни поросят. То визжали несмазанными колесами арбы. Их волокли невозмутимые буйволы. Они даже не косились на черепа своих сородичей, лошадей, выставленные на заборах абхазских дворов от дурного глаза. Услышав визг, я проснулся и выглянул в окно. Индиговое небо не грозило никакими бедами, оно радостно трепетало. Но визг неумолимо накатывался и окружал Сухум со всех сторон. Генретта Францевна крикнула мне, что это жители Цибельды, Мерхеул, еще каких-то селений свозят дань Ширвашидзе. Она пообещала, что визг скоро затихнет, но возобновится к вечеру, когда оробщики напьются в духане завтрак на ходу молодого вина маджарки, споют в честь родственников и знакомых застольную песню и поползут обратно. В год моего приезда это была последняя дань. Ширвашидзе предусмотрительно отказался от нее, оставив себе немного кукурузы. Он считал себя рыцарем, этот старый князь. Он говорил на таком приподнятом русском языке, что даже русские приходили в недоумение. Я слышал его русские разговоры. Каждую фразу он начинал напыщенным словом «благоволите». То был старик с пунцовым сытым лицом пропойцы, но с величавой осанкой. Ходил он в тонкого сукна черкески с газырями, без погон, но с аксельбантами, и, выпив, любил спать на скамейках бульвара. Двоякий смысл слова «легенда». У слова «легенда» двоякий смысл. Это или поэтическое народное предание, большей частью псевдонародное, или объяснение разных условных знаков на географической карте. С детства я любил географические карты и планы, и с детства же недоверчиво относился к легендарным преданиям, особенно к восточным. Они казались мне бутафорскими. Может быть, эта неприязнь появилась после чтения путеводителей, где рассказывалось много скучных и неестественных легенд чуть ли не о каждой пещере, скале, роднике и могиле. Вообще же, если отбросить этот недостаток, то путеводители — увлекательные книги. Почти нет людей, которые не любили бы их читать. Еще в юности для меня и для подростков в таком же роде, как и я, каждый путеводитель был как бы бесплатным путешествием в интересные страны. Каждый путеводитель давал множество толчков воображению. Никак нельзя было догадаться, в какие происшествия могло нас завести сухое сообщение путеводителя о том, сколько стоит поездка на извозчике по Лиссабону и нужно ли торговаться на рынке в Бриндизи. Так вот, стоит узнать, сколько берет извозчик в Лиссабоне, как тотчас возникает желание нанять его и проехать по старым улицам города, политым водой, к пышному собору, а потом в порт. Там вы невзначай увидите, как ветер с океана сорвет зеленую шаль с красивой женщины, тонкой, как лилия, я не настаиваю на этом сравнении, и унесет эту шаль в море. А женщина, смеясь, прижмет ладонями к вискам свои черные глянцевитые волосы, чтобы их не растрепывал ветер. Это была захватывающая и вместе с тем трудная игра — путешествие по путеводителям. Она вся была построена на воображении. Вначале она приносила радость, а потом — разочарование. Причина этого разочарования заключалась в разбуженном путеводителями желании невозможного. Но все же будьте милостивы к воображению. Не избегайте его, не преследуйте, не одергивайте, и прежде всего не стесняйтесь его, как бедного родственника. Это тот нищий, что прячет несметное сокровище Голконды. Легенды, фольклорные, давно связаны для меня с гидами. Временами мне кажется, что эти легенды специально выдуманы на потребу гидам для того, чтобы занимать болтовней туристов. В одинаковых белых войлочных шляпах, обшитых ленточками с помпончиками, с одинаковыми кизиловыми палками-рогатками, где выжжена надпись «Память о Сочи» или «Привет из Семииза», в пыльных тапочках, туристы ходят потными толпами среди всяких достопримечательностей и стараются запомнить побольше легенд. Рюкзаки у туристов набиты сувенирами, главным образом открытками и рамками для фотографий, обклеенными морскими ракушками. Вместо этих ракушек туристы привозят домой слоистую перламутровую труху и смутные впечатления. Но это не останавливает их в упорном рвении все осмотреть по плану, ничего толком не увидев как следует и ничего как следует не узнав. Я за туризм, но без пошлости, которые его часто окружают. Опять я нарушил последовательность повествования. В этом виновата моя непокорная память. Прошу прощения и возвращаюсь вспять, чтобы оттуда снова двинуться вперед. Возвращаюсь к географическим картам с их скупыми на слова объяснениями, легендами. Вернее, я возвращаюсь к легенде Сухума, к его топографическому очерку, но буду упоминать только те места, что так или иначе сыграют роль в дальнейшем рассказе. Отправной точкой топографического описания я беру дом и сад мадемуазель Генриетты Францевны Жалю, где я жил в то время в Сухуме. Я располагаю описание по радиусам, убегающим от этого низкого дома и маленького сада. Там рос у меня под окном добродушный банан со слоновыми, нежно-зелеными ушами. Но прежде чем перейти к этому описанию, я скажу несколько слов о том, как я остался в Сухуме. Пока пестель не отвалил из Сухума в поте, я ушел из предосторожности подальше от набережной. Мне мерещилось, что меня обязательно поймают и вышлют из Сухума. Так я добрел до горы Чернявского, а на ней до последнего уединенного дома Генриетты Жалю. Старушка, несмотря на полное отсутствие у меня каких бы то ни было вещей, охотно сдала мне комнату. По стенам ее бегали мохнатые сороконожки. Вечером, когда опасность прошла, я решил спуститься в город, чтобы поужинать в Духане. Там, на липких от лилового вина дощатых полах, бравурно отплясывал лезгинку тощий маленький старик в толстых очках и слишком длинный для него серой черкеске. Его приятели, сидя за столиком, снисходительно хлопали в ладоши, а духанщик щелкал на счетах, не обращая никакого внимания на добросовестно веселящегося старика. Старик, окончив танцевать, пригласил меня к своему столику. Он сразу узнал во мне приезжего. Вопреки моему предположению, старик был совершенно трезв и не имел никакого отношения к абхазцам или к каким-либо другим горским народам. Он оказался тифлисским евреем по фамилии Рыбкин. Он служил в Сухуме в Союзе кооперативов Абхазии, АП-Союзе, и просто любил в свободное время потанцевать лезгинку. Он тут же пригласил меня к себе в АП-Союз вести деловую переписку. Вообще в Сухуме мне чертовски повезло, но вернемся к топографии. Посреди сада у Генриетты Францевны была устроена на уровне земли глубокая цементная цистерна для дождевой воды. Воды от весенних дождей Генриетте Францевне хватало почти до осени. Вокруг цистерны росли пальмы с мощными опахалами. Рядом с усадьбой Генриетты была небольшая поляна, покрытая желтым и лиловым бессмертником. Изредка по поляне проползали змеи. По другую сторону поляны стоял мингрельский дом на сваях с длинной дощатой террасой. Двери и окна в этом доме были крест-накрест заколочены тесом, а вокруг разрослись такие дебри лавровишен и терновника, что подойти к дому было почти невозможно. Позади дома шли заросли азалии. Там весь день наигрывали на дудках, как оркестр зурначей, недовольные шмели. За этими зарослями лежало в разноцветном дыму, в бросках солнечного света, мгновенно перелетавшего вместе с тенью от туч через горные вершины и бездонные пропасти, в изломанном блеске глетчеров, в трепещущей листве, в клубящихся взрывах белых облачных громад над вершинами Большого Кавказа, та загадочная, зовущая и пугающая страна, где погиб Адоевский, где дрался под зеленым знаменем пророка Шамиль, где был убит Бестужев-Марлинский, где насмешливо тосковал Лермонтов. Временами мне казалось, что я вижу все это. Вижу Кавказ времен его покорения, выгоревшие шинели и околыши, коричневые лица, прогорклые трубки, медь эфесов, завалы из колючих ветвей, быстрые струи порохового дыма. Вижу весь этот взволнованный войной и трехпогибельный Кавказ. Вижу серебряный венец неприступных гор, престолы природы, с которых, как дым, улетают багровые тучи. Все это было сказано Лермонтовым в полном соответствии с его томительной любовью и тоской. А через 70 лет другой поэт сказал о Лермонтове слова, похожие на рыдание. «В томленье твоем исступленном тоска небывалой весны горит мне лучом отдаленным и тянется песней зурны». Это стихотворение Блока «Демон». Там, на горе Чернявского, я чувствовал себя по временам среди немирного лермонтовского Кавказа. Вернее, мне хотелось так себя чувствовать. И жизнь по своей дурной привычке потворствовать мечтателям щедро награждала меня чертами этого старинного Кавказа. Невдалеке за домом Генриетты я наткнулся на обтесанный продолговатый камень. Он был так густо покрыт желтыми лишаями, что надпись, некогда выбитую на этом камне, нельзя было уже прочесть. Может быть, здесь похоронен Адоевский? Или это была могила безвестного стрелка? Кто мог это знать? Во всяком случае, появился повод для того, чтобы приносить на эту могилу цветы. Их расклевывали и уносили птицы. Сидеть на земле, облокотившись на камень, и смотреть, как у тебя на ладони тревожно и быстро дышит только что пойманная крошечная ящерица. Несколько раз с гор приходила гроза. С наглым треском она разрывала молниями черное небо и катила перед собой, как мутный вал, гряду желтых туч. Смерчи гигантскими волчками завивались над морем, изгибались и, будто споткнувшись, внезапно падали всей тяжестью на поверхность воды. Тогда море кипело. Ревя мчались по лощинам водопады, ворочая глыбы камней. Чернела и свирепела морская даль, косые струи ливни вытягивались по ветру, почти не касаясь земли. И вдруг неожиданно вспыхивал, как взрыв, мокрый и горячий солнечный свет. Тогда несколько радуг, упираясь в устои гор, плавно подымали к небу мириады мельчайших водяных искр. Гроза кончалась. После гроз над Сухумом повисал удушливый пар. Генриетта Францевна закрывала окна. Она говорила, что в этих испарениях размножаются невидимые миазмы. Их было так много, что становилось трудно дышать. Миазмы, по словам Генриетты, вызывали малярию, сердечную слабость и ломоту в костях. Было так душно, что обильный пот выступал на всем, что могло осаждать влагу. Все было мокрым и блестело, как только что вынутое из воды — листья, заборы, скалы и черепичные крыши. Пот струями стекал с волос за шиворот и лился с пальмовых листьев, как из маленьких водосточных труб. После одной из таких гроз я впервые испытал жестокое удушье, когда кажется, что легкие залиты свинцом. То были первые признаки астмы, безжалостной болезни, заставляющей человека дышать в четверть дыхания, говорить в четверть голоса, ходить в четверть шага, думать в четверть мысли и только задыхаться в полную силу без четвертей. Сейчас, по прошествии многих лет, я хочу точно записать первые свои впечатления о Кавказе и Сухуми. Но я вижу, перечитывая записанное, что эти впечатления торопливы и не очень связаны друг с другом, хотя и не лишены единого ощущения места и времени. Объясняется это, очевидно, тем недолгим и странным ослаблением чувства реальности, какое завладело мною в начале сухумской жизни. Слишком велик был разрыв между голодным и обледенелым северным побережьем Черного моря и этой щедрой по своей природе страной, пропахшей цветами мимозы. Она была щедрой и непонятной. Здесь веками сложился удивительный быт. Страна была закована в него, как в кольчугу. Все здесь казалось странным. Когда князь Ширвашидзе входил в Духан, посетители по привычке вставали. Учитель и писатель Дмитрий Гуля, просветитель Абхазии, создал абхазскую письменность и открыл первый передвижной театр на арбах. Советских денег еще не было, ходили по рукам затертые турецкие лиры. Шотландский пароход пришел за сухумским табаком и оставил взамен бочки с атлантической сельдью. После него пришел японский пароход и привез уйму риса и тростникового сахара. Поэтому вместо заработной платы служащим выдавали продукты. Каждые два дня давали в придачу ведро превосходного вина и пачку драгоценного табака «Требизонд». В чистом виде «Требизонд» курить было нельзя, он был слишком крепок и дорог. Его добавляли для вкуса к обыкновенным табакам. На базаре продавали горных медвежат по рублю и связки окаменелых московских баранок, изготовленных, должно быть, еще до революции. Стоили баранки баснословных денег. Побеги бамбука проламывали мостовые. За одну ночь они вытягивались на метр, а то и больше. Кровная месть не затихала. В аулах еще собирались судилища старцев. Трудно было понять, в каком веке мы живем. На первый съезд советов жители Самурзакани, самого непокорного края Абхазии, выбрали наиболее достойных представителей, тех, кто мог незаметно свести самого горячего коня. В этом старики-самурзаканцы полагали тогда настоящую доблесть, а не в том, чтобы гнуть спины на кукурузных полях или табачных плантациях. В Сухуми не было никаких внешних следов войны. Страна стояла такая же нетронутая, как и полвека назад. Одной из неожиданных для здешнего края примет недавней войны была книга Анри Барбюса «Огонь», попавшая каким-то чудом в Сухум. Первый экземпляр этой книги оказался у Рыбкина. Я тотчас же отобрал у него эту книгу, Рыбкин не оказал ни малейшего сопротивления. Я читал эту крепкую, как солдатский шаг, мужественную и человечную повесть Барбюса у себя в саду, в тени банана. Изредка я подымал глаза. Мне нужно было какое-то время, чтобы сообразить, что я нахожусь не на полях Шампани или в Арденнах, где в залитых ливнем окопах тесно смешались обе армии, и французская, и немецкая, и солдаты тонут в грязи. Мне нужно было время, чтобы перенестись с полей Франции в этот нарядный от цвета и опьяняюще пахнущий край. В такие минуты он казался мне особенно чуждым, лакированным и одновременно тоскливым. С некоторых пор у меня появилось ощущение, что этот край чем-то грозит мне. Угрозу эту я особенно ясно чувствовал во время закатов. Тогда в жаркую дохоту впивались, как острые когти, струйки холодного воздуха и вызывали легкий озноб. Я восторгался книгой Барбюса, особенно последними страницами, где приросшие к земле солдаты говорят о великой справедливости. Имя Либкнехта неожиданно вспыхивает в разговоре, как реальная и близкая надежда на пришествие новых времен. Каждый раз, доходя до этого места, я испытывал глухое волнение и почему-то начинал думать о себе. Двигаюсь ли я вперед или погружаюсь в оцепенение? Судя по тому, что я сам задавал себе этот вопрос, я был еще жив. Это меня успокаивало. Заколоченный дом. Вдоль Сухумской набережной тянулись тогда темноватые низкие духаны с удивительными названиями. Зеленая скумбрия, завтрак на ходу, отдых людям, царица Тамара, остановись, голубчик. В каждом духане висело на стене напечатанное крупным шрифтом объявление: кредит никому. Только в одном из духанов это неумолимое предупреждение было выражено более вежливо. Кредит портит отношения. В окне парикмахерской тоже была своя вывеска: «В кредит не освежаем». Объявления о кредите висели повсюду, даже около уличных шашлычников. Они готовили шашлыки на замысловатых сооружениях. К железному стержню были припаяны одна над другой продырявленные жестяные сковородки. На них клали по отдельности куски баранины, помидоры и нарезанный лук. Под сковородками наваливали гору пылающих углей, медленно вращали стержень, и шашлыки жарились, вертясь в горячем соку лука, лопнувших помидоров, в собственном жиру, и распространяли по Сухуму жестокий чад. Временами этот чад был слышен даже на рейде. От него першило в горле. Объявление о кредите было ли только живописной подробностью сухумской жизни? На самом деле, во всех духанах посетители и пили, и ели в кредит еще со времен царицы Тамары. Попытка расплатиться тут же вызывала у духанщиков полное недоумение. Поэтому было совершенно непонятно, кто придумал этот лозунг и заклеил объявлениями о кредите весь Сухум. Крикливые бородатые водоносы бродили по набережной с маленькими, увитыми плющом бочонками с холодной водой. У каждого водоноса тоже висела на бочонке табличка с предупреждением о кредите. Даже чистильщики сапог вешали эту табличку около своих нарядных ящиков. Каждый чистильщик украшал свой ящик открытками, колокольчиками и портретами то Венизелоса, то католикоса Армении, в зависимости от национальности чистильщика. Венизелос — это премьер-министр Греции, который вовлек страну в антисоветскую интервенцию 1919 года и в греко-турецкую войну 1919-22 годов. Чистильщики делились на стариков и мальчишек. Людей средних лет между ними не было. По утрам сухумцев будил отчаянный барабанный стук щеток по ящикам. Это мальчишки-чистильщики занимали свои посты и лихо отщелкивали щетками такт популярной в то время песенки. По улицам ходила большая крокодила, она совсем голодная была. Старики только укоризненно качали головами. Среди стариков был древний Курт, своего рода патриарх чистильщиков. Говорили, что он уже 30 лет сидит на одном и том же месте около пристани. Огромные щетки мягко ходили в его руках. Глянец старик наводил одним небрежным мановением красной бархотки. Все относились к этому Курду с большим уважением. Даже капитан Пестель здоровался с ним за руку. И вот этому старику привелось сыграть жестокую роль в истории с заколоченным домом. Тем домом, что стоял в непосредственной близости от усадьбы Генриетты Францевны. Старушка рассказала мне историю этого дома. В Сухуме враждовали два рода. Вражда эта окончилась тем, что в одном роду остался в живых единственный мужчина, сосед Генриетты Францевны. В 1900 году этот человек, чтобы спастись от неминуемой смерти, бежал с женой в Турцию. Такие случаи не всегда спасали людей. На памяти Генриетты Францевны был пример, когда человека, бежавшего от кровной мести, разыскали даже в Америке, и там застрелили. Семья, враждовавшая с соседом Генриетты Францевны, сбежавшим в Турцию, вскоре переехала из Сухума в аул Цебельду, и месть, не получая свежей пищи, погасла. По абхазским поверьям, дом, где была кровная месть, считался проклятым. Его обычно заколачивали, и никто не хотел в нем селиться. «Проклятые» в кавычках дома постепенно разрушались от старости, тогда их сносили. После рассказа Генриетты Францевны я несколько иначе стал смотреть на этот заколоченный дом. Я начал замечать в нем зловещие черты. На чердаке во множестве жили, или вернее спали вниз головой, летучие мыши. По вечерам они просыпались и носились у самого лица, качаясь и попискивая. На деревянных стенах дома светились трухлявые сучки. Они были похожи на злорадные зеленые глаза. И день, и ночь жуки-древоточцы прилежно грызли деревянные стены дома. Очевидно, дом вскоре должен был рухнуть. Однажды я задержался в городе. Из Абсоюза я зашел в редакцию маленькой сухумской газеты и там написал короткую горячую статью против кровной мести. Редактор, читая ее, только чмокал языком. «Нельзя печатать», — сказал он наконец и хлопнул по рукописи ладонью. «Понимаешь, Кацо, невозможно так неожиданно отнимать у людей их привычки. Надо действовать дипломатично. Тысячи лет они резали друг друга, Кацо, и вдруг запрещение. Ты мне не веришь, Кацо, но я клянусь своей дочерью, что автора этой статьи немедленно убьют на пороге редакции. Ты понимаешь, что я, как редактор, не могу этого допустить?» Ничего не добившись от редактора, я ушел. Я оставил его в состоянии унылого размышления. Он морщил лоб и тер синим карандашом за ухом. За окнами шевелились от ветра кусты лавров. Я пошел домой. Шел я всегда медленно и глубоко дышал, никак не мог привыкнуть к терпким запахам здешней ночи. На повороте к своему дому я остановился. Остановился я от того, что скала, мимо которой я всегда проходил в темноте, притрагиваясь к ней рукой, чтобы не сбиться с пути и не сорваться в обрыв, была освещена огнем керосиновой лампы. Я поднял глаза. Заколоченный дом был открыт, все доски с окон и дверей сорваны, а комнаты сверкали от огня ламп. Кто-то, очевидно приезжий, пренебрег абхазскими суевериями и смело раскупорил дом. Около калитки стояла Генриетта Францевна. Она схватила меня за руку и, задыхаясь, сказала: «Скорей, плювит, плювит, пожалуйста!» Она дрожала, и голос у нее срывался. «Что случилось?» — спросил я испуганно. «Скорей!» — громким шепотом повторила она, покачнулась и схватилась за забор. «Господи, какое несчастье! Бегите скорее, я вас умоляю!» «Куда?» — спросил я, совершенно сбитый с толку. «Он вернулся из Турции!» — громко сказала Генриетта Францевна. И мне стало страшно от того, что она дрожала все сильнее. Я подумал, что у нее начинается истерический припадок. «Он вернулся сегодня днем из Турции. Скорее бегите в милицию и скажите там, что он вернулся. Его зовут Чачба. Господи, какое несчастье!» Я, ошеломленный, ничего толком не понимая, почти бегом спустился с горы Чернявского. Во дворе милиции, на низеньком столе при свете фонаря летучая мышь, три милиционера играли в нарды. Под забором громко жевали оседланные поджарые лошади, привязанные к пальмам. Милиционеры были так увлечены игрой, что даже не взглянули на меня. Я подошел и сказал им, что сегодня вернулся из Турции некий Чачба и поселился в заколоченном доме на горе Чернявского. Я не успел договорить. Милиционеры вскочили и бросились к оседланным лошадям. Они что-то гортанно кричали высунувшимся из окна дежурному и торопливо отвязывали коней. Потом они вскочили в седло и умчались с бешеным топотом на гору Чернявского. Снопы искр летели из-под подков лошадей. Ночь вдруг запахла порохом и кровью. Я бросился бегом за милиционерами, но на полпути к горе Чернявского они также бешено проскакали мимо меня, возвращаясь в город. Я едва успел спрыгнуть в придорожную канаву. Проклятый дом был все так же ярко освещен. Лампы коптили. На террасе около лестницы лежал, раскинув руки, седой человек с добрым лицом. Из его простреленной груди еще стекала кровь и глухо и медленно капала со ступеньки на ступеньку. Рядом с убитым сидела на полу пожилая красивая женщина. Она прижимала к груди мальчика лет пяти и смотрела прямо перед собой. Подходя, я пересек линию ее неподвижного взгляда и содрогнулся. Такой исступленной ненависти я никогда еще не видел в глазах людей. Было ясно, что эта женщина пошлет этого маленького мальчика, как только он подрастет, мстить за отца. И ничто в мире не сможет смягчить ее сердце и заставить отказаться от кровопролития. Генриетта Францевна была права, когда торопила меня. Милиционеры опоздали. Через несколько дней, когда женщина с мальчиком исчезла, говорили, что она, боясь за сына, бежала в Ростов-на-Дону, все, наконец, выяснилось. Чачба вернулся на турецком грузовом пароходе из Трапезунда. На пристани его сразу же узнал старый Курт, чистильщик сапог. Он пристально посмотрел на Чачбу и медленно поднял ладонь ко лбу. Чачба почистил у Курда сапоги. От радости, что спустя 20 с лишним лет он вернулся на родину, Чачба без умолку говорил с чистильщиком. Говорил, что вот прошла война и революция, и теперь в Абхазии, наверное, все изменилось. Никто никого не убивает из мести, люди поумнели и живут счастливо и дружно. Чистильщик неохотно поддакивал и все поглядывал по сторонам, но Чачба был счастлив и не заметил ни хмурости чистильщика, ни его бегающих глаз. Как только Чачба погрузил свои вещи на арбу и уехал на гору Чернявского, чистильщик неторопливо пошел на базар. Там было в те времена много извилистых дворов-лабиринтов, где можно было заблудиться в нескольких шагах от выхода на улицу. То было нагромождение дощатых конур и бесчисленных маленьких сараев, где со свистом шипели примусы, стучали молотками сапожники, ревели, изрыгая синее пламя, паяльные лампы, варился густой турецкий кофе, шлепали и прилипали к столам засаленные карты, кричали простоволосые женщины, обвиняя во всех смертных грехах ленивых и пренебрежительных мужей, клекотали, как старые орлы, старцы в обмотках и солдатских бутсах, и вдруг через весь этот базарный беспорядок и крик проходил, колеблясь на стянутых кожаными чулками ногах, статный красавец в черкеске с откидными рукавами и томным головокружительным взглядом. Курт дождался такого красавца и что-то шепнул ему. — Хорошо, Батона, — ответил ему вполголоса красавец, — ты получишь завтра свои 100 лир. Красавец повел по сторонам глазами с поволокой, сжал сухощавыми коричневыми пальцами рукоять кинжала и, как дикая кошка, бесшумно, на мягких ногах, выскочил на улицу. Через 10 минут он уже скакал, пригнувшись к луке седла в аул Цебельду, чтобы привести обитателям одного из цебельдинских домов ошеломительную весть о возвращении в Абхазию неотмщенного врага Чачбы. Тотчас два всадника помчались из Цебельды в Сухум к заколоченному дому на горе Чернявского. Горяча коней, держа наготове обрезы, они вызвали на террасу Чачбу. Он вышел безоружный, протянул обе руки прошлым врагам и так и упал, убитый наповал, с протянутыми для примирения старыми и добрыми руками. Убийц, конечно, не нашли. Они ускакали в Суанетию, а туда в те времена могли проникнуть только вооруженные отряды. Через несколько дней кто-то поджег проклятый дом. Случилось это утром, а к полудню дом сгорел дотла. Ветра не было, весь огонь уходил к небу, не бросаясь по сторонам. Несколько дней у нас пахло пожарищем, но вскоре эта гарь сменилась обычным крепким запахом азалий. Мальпост. Этот первый случай кровной мести, который я видел воочию, вскоре соединился со вторым. В памяти эти два случая сохранились рядом и как бы слились, поэтому я и пишу о них без временного разрыва. От Сухума до Нового Афона ходили в то время так называемые мальпосты. Это было единственное средство сообщения с Афонским монастырем. До войны по Кавказскому побережью ходили еще и дилижансы. Дилижанс представлял собой громоздкую карету, проще говоря, колымагу. В нее запрягали 4 лошадей. Пассажиры тесно сидели внутри колымаги и на ее крыше, империале. Кроме того, В дилижансе было устроено два сидячих места снаружи, на запятках. Там были приделаны маленькие железные сиденья, но без подпорки для ног. Тут же были привинчены железные ручки, чтобы пассажиры могли держаться за них и не вылететь от толчков на дорогу. Еще в детстве, в Киеве, я видел такие дилижансы. Они ходили в Житомир, были выкрашены в желтый цвет, и на дверцах у них сияла медная накладная эмблема почтового ведомства, два скрещенных почтовых рожка и две пересекающиеся молнии. Очевидно, изображение молний указывало на участие электричества в деле телеграфной связи. Еще с тех лет, повитых туманом времени, я запомнил несчастные фигуры запяточных пассажиров, трясущихся на жестких сиденьях. Одной рукой они судорожно держались за железную ручку, а другой придерживали пыльный котелок или картуз. В глазах у них было тупое отчаяние. От невыносимой тряски по булыжной мостовой в одежде у этих пассажиров все расстегивалось и развязывалось. Ни разу я не видел их без того, чтобы у них не болтались из-под брюк тесемки от кальсон и пиджаки не налезали горбом на голову. Мы, мальчишки, были уверены, что на запятках ездят только шулера и маклаки. Но, несмотря на невообразимые мучения, какие на наших глазах испытывали эти пассажиры, мы им даже завидовали. Я, например, мечтал, чтобы на пятачки, сбереженные из родительских выдач на завтрак, купить билет на дилижанс до Житомира и тарахтеть среди сосновых лесов, громыхать по шатким мостам через болотные речки и отбиваться ногами от осатанелых деревенских собак. Ноги у запяточных пассажиров висели без всякой опоры, болтались из стороны в сторону и невероятно раздражали собак. Таков был широкий, уемистый и даже несколько величественный в своей неуклюжести дилижанс. Рядом с дилижансом мальпост, обыкновенная линейка на 6 человек, где пассажиры сидели спиной друг к другу, казался сооружением хлипким, дребезжащим от неуверенности в себе, но с претензией на некоторый шик. Каким бы обшарпанным он ни выглядел, над ним на двух железных шкворнях всегда был натянут полотняный навес от солнца с красными бархатными помпончиками по краям. На таком мальпосте мы как-то ехали с Бабелем из Сухума в Новый Афон. Бабель к тому времени уже перебрался из Одессы в Батум и жил там, утопая в буйных тропических зарослях зеленого мыса. Как Бабель попал на несколько дней из Батума в Сухум, этого я не помню. Скажу только, что любознательность Бабеля разрушала все преграды. Итак, мы ехали в Новый Афон с попутчиками. Среди них был толстый курносый человек в маленькой жокейской кепке. Он пробирался в Новый Афон, где надеялся устроиться счетоводом. Кроме Курносова, с нами ехала волоокая тучная девица в тугом черном платье. На каждом ухабе это платье издавало зловещий треск. При этом девица каждый раз испуганно вскрикивала «Уэмэ!» и натягивала платье на коленные чашки величиной со средние желтые тыквы. Рядом с ней сидел подслеповатый юноша из интеллигентов в золотом пенсне. Когда мальпост наклонялся на поворотах, длинные ноги этого юноши соскакивали с подножки и скребли по земле, подымая густую пыль. Без всякого побуждения с нашей стороны он объяснил нам, что пенсне досталось ему в наследство от деда, единственного дантиста в Сухуми, а он, юноша, едет в монастырь в надежде устроиться там певчим. У него очень высокий тенор, а в монастыре, по его сведениям, здорово кормят, иногда даже дают рыбный холодец. Последним пассажиром был неопределенного возраста человек с землистым лицом в выгоревшей солдатской гимнастерке. На наши расспросы человек этот отвечал неохотно и непонятно, и мы решили оставить его в покое. Я так подробно описываю попутчиков, что читатель может подумать, будто все эти люди сделаются героями дальнейших событий. Ничего подобного. Никто из них не сделается героем. Описываю же я их так обстоятельно, потому что Бабель несколько раз показывал потом этих людей в лицах. Я смеялся до слез. Поэтому я так хорошо и запомнил этих попутчиков. Мы ехали, не торопясь, наслаждаясь жарой и созревшей шелковицей. она густо усыпала дорогу. Изредка мы обгоняли буйволов, волочивших арбы. Каждый раз мне казалось, что буйволы идут не вперед, а назад. Так медленно и неохотно они переставляли ноги. При каждой встрече с буйволами юноша в пенсне произносил одну и ту же фразу, цитируя не то Фенимора Купера, не то Майнрида. «Когда стадо буйволов машет хвостами, отгоняя мух, дикий ветер бушует над прерией». А возница, старый мингрел, только причмокивал от восхищения губами. «Ай, как ты говоришь красиво, коцо, прямо как в песне!» Так мы ехали в одури летнего дня, ослепленные белым блеском моря, и не ждали никаких событий. Но они случились, как всегда, внезапно. Начались они с настигавшего нас дробного стука подков. Мы оглянулись. Нас догонял молодой всадник неправдоподобной красоты, смуглый, тонкий и томный, как баядерка. Баядерка или баядера — это индийская танцовщица, участвовавшая в религиозных церемониях или праздничных увеселениях. Всадник был обтянут, как корсажем, бордового цвета черкесской с белыми костяными газырями. Маленькая кубанка была надвинута ему на глаза, кроме кинжала у него на боку висел тяжелый маузер. Гнедой конь, ёкая селезенкой, быстро обогнал нас размашистой рысью. Позади всадника скакал запыленный ординарец. Когда всадник поравнялся с нами, мы увидели его окаменелое лицо и глаза, исступленно смотревшие в одну точку, как у слепого. «Инал-эпа», — вполголоса сказал возчик, — «большой начальник, комиссар». «Чего комиссар?» — спросил Бабель. «Чрезвычайно комиссия», — таинственно подмигивая нам, — проговорил возница. «Комиссия? Чрезвычайно!» «Уйме!» — с уважением воскликнула девица и обтянула платье на своих могучих коленях. Все были взволнованы этой встречей, кроме человека в гимнастерке. Он скрутил папиросу, выбил из кремня огонь, затянулся и неохотно заметил. «Видели мы и не таких фазанов». Он осекся и замолчал. Мы подъезжали к селению Эшеры. Оно лежало на половине пути между Сухумом и Новым Афоном. И вот из этого селения донесся короткий треск пистолетных выстрелов. Потом, казалось, прямо в небо рванулся отчаянный крик многих людей. Вслед за криком захлопали и затрещали торопливые выстрелы, и пуля, ударив в дорогу рядом с нами, метнулась в сторону, взвизгнула, подняла полоску пыли и исчезла. Курносый соскочил с линейки и бросился в кусты. Возница бестолково задергал вожжами и свернул в придорожную канаву. Мальпост накренился. Одно его колесо висело в воздухе. «Уйме!» — закричала девица, подобрала ноги и прижалась к долговязому юноше. Несколько пуль резво свистнуло над нашими головами, и мы снова услышали топот подков. Теперь он был захлебывающийся, неистовый. Казалось, что подковы отлетают от копыт из-за этой стремительной скачки и несутся, свистя, вдоль дороги. «Похоже, что пальба», — уныло определил человек в гимнастерке. «Надо бы лечь за камень». Но он не двинулся с места. Бабель снял очки и начал смеяться. Лицо его покрылось множеством морщинок, особенно около глаз. «Вы чего?» — спросил я. «Готовая глава», — ответил он и закашлялся из романа Немировича Данченко «Среди пороховых легенд и седого дыма». Или из его же романа, но Бабель не успел досказать, из какого второго романа Немировича Данченко была эта глава. Очевидно, действие главы еще не окончилось. Бабель замолк потому, что увидел, так же, как и все мы, что Инал и Па бешено скачет нам навстречу уже со стороны Эшер и совсем не в таком виде, как 5 минут назад. Он потерял кубанку, волосы у него спутались и падали на глаза, он бил своего коня рукояткой пистолета по жилистой мокрой шее. Конь нес его бешеным карьером как-то боком, как бы оглядываясь назад. Следом за Инал и Пой скакал тот же запыленный ординарец и на ходу отстреливался. Всадники промчались с быстротой призраков. Пальба стихла, возчик встал с земли и перекрестился. «Похоже, что в Эшерах восстание», — заметил человек в гимнастерке. «Горцам к этому не привыкать». Никто из нас ничего не понимал. Надо было решать, что делать дальше, ехать ли через Эшеры в Новый Афон или возвращаться в Сухум. Курносый, не дождавшись общего решения, вылез из кустов и пошел обратно в Сухум. «Ой, мэ!» — гневно крикнула девица и щедро плюнула вслед курносому. Этот плевок решил дело. Мы постановили ехать дальше. Всем хотелось узнать, что случилось в Ашерах. Возница вздохнул, и мальпост, дребезжа развинченными гайками, двинулся навстречу своей неизвестной судьбе.
Мы читаем главы из книги Константина Паустовского «Повесть о жизни».
За поворотом шоссе мы встретили вооруженных ашерцев. Они не остановили нас и ни о чем не спрашивали. Вряд ли они даже заметили нас. Так они были возбуждены. В Ашерах все население толпилось на улице. Женщины голосили, стоя на пороге домов, царапали себе в кровь лица и рвали волосы. Дети бежали к сельской площади. Посреди площади рос огромный вяз. Туда же, к вязу, торопливо шли мужчины, яростно жестикулируя и разряжая на ходу обрезы и карабины. Под вязом лежал юноша, лет 15, не больше. Голова его была прислонена к седлу. Рубаха на груди юноши была разорвана, и в ложбинах над впалым животом натекла лужица крови. Юноша был мертв. Вокруг него стояли, опираясь на узловатые посохи, сельские старейшины. Они смотрели на мертвого и молчали. Люди, подходя к убитому, тоже замолкали, и лишь время от времени кто-нибудь подымал над головой кулак и кричал что-то гортанное и зловещее. Должно быть, проклятие убийцы. Маленькая девочка в длинной черной юбке сидела рядом и, не спуская глаз с мертвого, сгоняла мух с его лица отломанной веткой. Возница поговорил с ашерцами. Слушая их ответы, он преувеличенно сокрушался, бил себя руками по пыльным шароварам и ненатурально закатывал глаза. При этом виднелись его коричневые белки. Тогда в Абхазии еще не всюду существовал Советский народный суд. В большинстве селений еще судили старейшины. Законами были обычаи и собственное разумение. Суд старейшин всегда собирался под вековым священным деревом, дубом или вязом. В это утро старейшины сошлись, чтобы судить юношу, укравшего седло. Мы подошли к убитому. У него был нежный профиль итальянца. Девочка, как заводная, махала веткой над его головой. Иногда ветка задевала широкое стремя на седле, и тогда возникал тихий звон. Он напоминал долгие, мерные звуки похоронного колокола. Инал-Апа узнал о краже седла и прискакал из Сухома в Ашеры, чтобы присутствовать на суде. Здесь, на суде, он встретился со злейшими своими врагами — князьями Эмухвари. Что произошло дальше, никто в точности не мог нам объяснить. Между братьями Эмухвари и Инал-Эпой началась перестрелка. В этой перестрелке неизвестно кем был убит юноша, укравший седло. Эмухвари закричали, что юношу застрелил Инал-Эпа, совершив беззаконие и надругавшись над судом старейшин. Застрелил он юношу якобы потому, что его род был в кровной вражде с родом этого юноши. Мужчины схватились за оружие, но Инал-Эпа успел ускакать. За Ишерами дорога оказалась совершенно разбитой. Мы слезли с мальпоста и пошли дальше пешком. День будто окунули в безмолвие. Даже цикады молчали, и не звучала жара. Обыкновенно она издает тихий писк, подобно воде, когда она просачивается в узкую щель. Море тоже молчало, перегретое солнцем. Оно постепенно затягивалось паром. В монастыре было безлюдно. В саду, в маленьких цементных бассейнах, куда отводили с горного ручья воду для поливки, плавали золотые рыбки. Очевидно, они голодали, потому что тотчас собирались стаями у того края бассейна, где останавливались люди. Вокруг сильно, по-церковному, пахло нагретым кипарисом. В соборе шли еще службы, но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Ими распоряжался отец Келарь, рыжий, конопатый, с брезгливым голосом. Он отвел нас в пустую игулкую гостиницу и дал комнату. Тучная девица попрощалась и ушла в какой-то поселок в горах к своему брату. Юноша в пенсне и человек в гимнастерке исчезли. «Вас, как людей образованных, — сказал отец Келарь, посмотрев наше удостоверение, — прошу держаться в рамках. Здесь в соседнем номере помещается госпожа Нелидова. Больше в гостинице никого нету. Она прибыла к нам, дабы отдохнуть от мирского безобразия и скверны. Светская, но монашески настроенная женщина пешком пришла из Сухума, по обету, вся в правилах и очень строга, ходит в черном, как инокиня. «Да», — сказал Бабель, — «видно, кремень, старушка». Отец Келарь усмехнулся. «Что вы, граждане», — сказал он укоризненно, — «ей от силы 30 лет, весьма привлекательная дама, но, предупреждаю, строга». Келарь скосил глаза в сторону и сказал деловым тоном. «У нас в трапезной, молодые люди, можете приобрести хлеб и холодец, а у меня в кладовой вино маджарку. Милости просим. Я сам виночерп и винодел, так что за маджарку ручаюсь. Других вин, в соответствии с ходом событий, пока что не делаем». «Всякие вина есть на свете. Я перепробовал много вин, но такого бешеного вина, как маджарка, не встречал. Если на Новом Афоне нам обоим мерещилась всякая чертовщина, то, конечно, только от этого мутноватого вина. А может быть, еще и от того, что мы уверяли себя, будто никакие земные тревоги не смогут добраться сюда даже на злополучном мольпосте. В монастырской гостинице мы с Бабелем много говорили и, наконец, выяснили, что человеку иногда не хватает беспечности. Мы были молоды тогда, шутливы, и нам нравилось так думать. Когда человек беспечен, то все прекрасно оказывается рядом с ним и часто сливается в один пенистый сверкающий поток. Все прекрасное — хохот и раздумья, хлесткая шутка и нежное слово, от которого вздрагивают женские губы, стихи и бесстрашие, извлечения из любимых книг и песни, и еще многое другое, чего я не успею здесь перечислить. Нашу молодость и пристрастие к выдумкам мы решили подкрепить молодым вином — маджаркой. Это было вино для бедных, очень дешевое. Маджарка действует с утра до вечера, а потом, рано утром, стоит только выпить стакан холодной воды, лучше всего из ручья, как опьянение начинается снова и тянется почти весь день. В этом случае оно бывает особенно светлым. В общем, я сходил к отцу Келарю и принес в номер, пропахший кислой капустой, 5 бутылок маджарки. Возвращаясь с бутылками, я встретил в темноватом коридоре молодую монахиню. От неожиданности я уронил бутылку. Молодая монахиня не дрогнула. Она прошла мимо, опустив неестественно длинные ресницы, и черный кашемир ее платья случайно прикоснулся к моей руке. От него пахнуло душистым теплом. Монахиня чуть покачивалась на высоких бедрах, я не рассмотрел в полутьме ее лица. Заметил только, что оно было покрыто той матовой бледностью, какая всегда считалась непременным условием женской красоты. Для этого, очевидно, и была придумана пудра. Я не заметил и ее волос, они были спрятаны под черной косынкой. Мне показалось, что, немного отойдя от меня, молодая монахиня издала короткий звук, похожий на сдержанный смех. Дело в том, что у себя в кладовой отец Келарь дал мне попробовать маджарки. Мы выпили с ним по доброму стакану, и потом свое волнение при встрече с монахиней — это, конечно, была не Лидова — я объяснил быстрым действием этого вина. На стук упавшей и покатившейся бутылки Бабель открыл дверь из номера и выглянул в коридор. — Вот, — сказал он с торжеством, — я так и знал, что вы разобьете. Но он не окончил, замолчал и уставился в глубину коридора. Туда подал отблеск заката, и в его дымном сиянии шла спиной к нам, колеблясь и удаляясь, молодая женщина. «Апофеоз женщины», — неожиданно сказал Бабель. «Пошлое слово «апофеоз», но если бы у меня хватило остроты нервов, я написал бы такую вещь для прославления женщины, что Черное море от Нового Афона до самых Ачимчир покрылось бы розовой пеной, и из нее вышла бы вторая русская Афродита». А мы с вами, глупые, нищие, пыльные, изъеденные проказой цивилизации, встретили бы ее приход слезами и испытали бы счастье прикоснуться с благоговением даже к холодному маленькому ногтю на ее ноге. К холодному маленькому ногтю. — Бред, — сказал я Бабелю, — вы же еще не пили маджарки. — Конечно, бред, — ответил он и распахнул окно. — Идите-ка лучше сюда. Стреснувшие рамы посыпались засохшие мухи и ночные бабочки. И тотчас в окно вошел величавый голос моря, порожденный тысячами набегающих волн. Они как будто колыхали золотой жар заходящего солнца. Они несли сохранившиеся среди этих необъятных вод в течение столетий и тысячелетий запахи мрамора и олив, горных склонов с высохшей до пепла травой и островов, где шелестят крупными листьями смоковницы. «Кого же мы должны благодарить за это чудо, которое нам так щедро дано, — подумал я, — за жизнь?» Не знаю, может быть, я подумал не так гладко, как написано здесь, даже, наверное, не так гладко, но я мог подумать и так. Я сидел на подоконнике и смотрел на закат. И мне казалось тогда, что я самый счастливый человек на всем свете. С Нелидовой мы так и не познакомились. На следующий же день шел в Сухум моторный дубок Лев Толстой, и мы, боясь застрять в Афоне, уехали на нем, не испытывая особого сожаления. Горы слишком близко прижимали монастырь к морю, теснили его, почти сталкивали в воду. В гостинице пахло прогорклым постным маслом и уборными. Собор был расписан сладенькими картинами из Ветхого и Нового Завета. На этих картинах все люди были в голубых и розовых одеждах и возводили очи к куполу. Там парил, сидя на пухлом облаке, седобородый и хмурый бог Саваоф. Из-под подола его хламиды виднелись толстые ноги в обыкновенных кожаных сандалиях. Очевидно, художник не решился изобразить Саваофа босиком. Нелидову я снова встретил рано утром в день отъезда в унылом коридоре. Голова ее была в попельотках, от нее пахло паленой бумагой, и я не заметил в этой женщине вчерашней прелести. Увидев ее припухлое лицо, я почувствовал глухое раздражение, а Бабель, ядовито блеснув глазами, сказал: «Вот что делает маджарка, молодой человек». Бабель прожил в Сухуме всего 5 дней и уехал к себе в Батум. И снова я остался в томительном одиночестве. Средства от малярии. За границей маленькой Абхазской республики, с ее тяжелым сырым воздухом и сплошными зарослями незнакомой растительности, шла громкая и интересная жизнь. Но в нашей газетке, похожей на афишу заезжего фокусника, жизнь эта отражалась только в 2-3 коротких заметках. Мне казалось, что я глохну от разраставшихся на глазах тропических джунглей и слепну от белого солнца. Оно затопило навсегда морской простор за моим окном. Вскоре у меня началась малярия. Она трясла меня каждые 5 дней. Тело пахло уксусом, от хины шумела голова, синели руки и трескались ногти. После малярийного приступа с его беспощадным ознобом и предсмертным кружением сердца оставалась такая вязкая слабость, что мне было трудно вытянуть руку. Меня мучили длинные и однообразные сны. Они обрывались на одном и том же месте и тут же начинались снова с неумолимой последовательностью. Я знал все, что сейчас произойдет во сне. Знал, что в самом важном месте он прервется, и я буду долго ждать, пока он снова придет ко мне и начнет повторять все одни и те же, но каждый раз все более тусклые свои картины. Бывало, я стонал ночью, пытаясь прогнать сны, но никто никогда не отзывался на мои стоны. Мадемуазель Жалю помещалась в маленьком низком флигеле во дворе и не могла меня услышать, а две соседние комнаты пустовали. Мадемуазель Жалю считала малярию не болезнью, а одержимостью. Она говорила, что малярики живут в своем странном мире, и для них нет никаких тайн. Я пытался записывать эти сны, но тут же бросил. Но 3 года назад, роясь в старых рукописях, я нашел узкие полоски бумаги, покрытые рыжими строчками, будто человек вместо чернил писал черным кофе. На этих полосках и были записаны тогдашние сны. Но ни один из них не был доведен до конца. Вся запись состояла из отрывочных фраз, но, в общем, она давала какое-то представление о сне. Вот эти записи. «Поиски человека, маленькой девочки, должно быть дочери. Мне ни разу не удалось увидеть ее. Она исчезла в толпе, искал всюду, помню ночную реку. По ее зловещему блеску я догадывался, что в этой реке нет воды, а вместо нее течет и едко пахнет жидкий деготь. Была, кажется, война, и где-то за лесом фабричных труб и бесплодных домов перекатывалась канонада, но никто не обращал на это внимания. Чаще всего я искал ее на окраинах какого-то города, совершенно чужого и незнакомого. Там, в палисадниках, в пустом свете фонарей, росли цветы черные от копоти. Серая, как шкура змеи, окраинная ночь никогда не темнела. Я выходил в поля, где немощно и сонно шумели маленькие хилые рощи, но нигде я не видел ее. Может быть, ее вообще не было на свете. Однажды я остановился на сухой равнине, обдуваемой ночным ветром. Издалека, как обещание покоя, доносился нескончаемый рокот моря. Потом я услышал сквозь этот рокот легкие детские всхлипывания рядом с собой. Я бросился к ней, я видел ее бледное и очень худое лицо в тусклом свете воздушных бомбардировок. Я обнял сырыми руками ее теплую слабую шею с выступающим маленьким позвонком. В этом месте я каждый раз вскрикивал и просыпался весь в испарине. Среди ночи приходилось снимать и выжимать рубаху. В неясной темноте я видел, как белеют мои ногти на пальцах, и каждый раз удивлялся, что вижу их в темноте. Никого не было вокруг. В эти сухумские ночи я испытывал полную затерянность в мире, и временами мне становилось жаль самого себя. Вся прошлая жизнь представлялась мне в виде сплошных горестей и ошибок. Я вспоминал маму, Галю, Лёлю, цепь смертей и бед. Даже теперь, на расстоянии нескольких лет, я не хотел верить в смерть Лёли. Самое существование смерти казалось мне издевательством. Я считал, что все живые существа, чувствующие себя бессмертными, не должны и не могут умирать. Кто смел, думал я, так подло обойтись с нами, с людьми, способными создать внутри себя мир чувств, мыслей, событий, настолько великолепный, что действительность порой кажется перед ним неуклюжей выдумкой. Сознание своего превосходства над природой доставляло мне странную радость, хотя я знал, что у природы было в руках более сильное оружие, чем у меня, человека. Я твердо верил в бессмертие мысли. Тысячи примеров этого теснились вокруг. И порой я сам считал себя властителем и создателем разнообразного собственного мира. Я точно знал, что этот мир не подвержен тлению, которому подвержен я. Пока существует Земля, этот мир будет жить. Это сознание наполняло меня спокойствием. Хорошо, я умру непременно. Мое полное исчезновение — вопрос малого времени, не больше. Но никогда не умрут Тристан и Изольда, сонеты Шекспира, порубка Левитана, затянутая сеткой дождя, и чеховская «Дама с собачкой». Никогда не умрет ночной беспредельный шум океана в стихах Бунина и слезы Наташи Ростовой над телом умершего князя Андрея. Потомки будут взволнованы этим так же, как сейчас взволнованы мы. И где-то, когда-то, легкое веяние, легкое прикосновение наших слов почувствует сияющие от счастья и горя глаза тех, кто будет жить столетиями позже нас. Чем чаще я думал так, тем скорее таяла горечь, и тем крепче я верил, что, исчезнув из этого мира, я все же могу оставить на облике жизни хотя бы ничтожную, но вечную черту. По временам я совершенно терял чувство реальности. Сухум с его великолепными сумерками, тяжелым золотом и липкой кровью закатов, с его острым запахом листвы, преследовавшим меня повсюду, казался мне городом, оброненным здесь из чужой и не имеющей имени страны. Я перестал ходить в Абсоюз, лежал неподвижно сутками, следя за бегом воображения, то ровным, то стремительным и суматошным. Все это окончилось тем, что в комнате у меня появился деятельный товарищ Рыбкин в своей серой летней черкеске с газырями, а с ним угрюмый молодой человек, стриженный ежиком. Человек этот оказался врачом-невропатологом, единственным в Сухуме. Рыбкин привел его, чтобы выбить меня из того нездорового состояния нереальности, к которому я уже начинал привыкать. «Малярийный делириум. Бред», — «Скучно», — сказал молодой человек с ежиком. «Если дать больному плыть по течению, то дело окончится крахом». «Встряхнитесь!» Он взял меня за плечи и так сильно встряхнул, что я почувствовал, как кровь рванулась вон из моих жил, а потом тяжело прилила обратно. Мне стало больно. Я застонал. Молодой врач, фамилия его была Самойлен, влил мне в рот ложку какой-то синей жидкости и велел пить ее каждый день. После этого слюна и белки глаз приобрели у меня яркий ультрамариновый цвет. Малярия начала оставлять меня. Вернулось чувство реальности, но я пока что еще не испытывал от этого особого восторга. Однажды доктор Самойлен сказал, что мне необходимо хотя бы на несколько дней уйти в горы, к главному хребту, где воздух так чист, а по ночам еще и так холоден, что звенит при каждом движении, будто вокруг разбиваются тонкие льдинки. Я отнесся к этому предложению Самойлена недоверчиво, как ко всем смехотворным предписаниям врачей. Я помнил, как в Одессе доктор Ландесман в разгар голода предписал мне зернистую икру и устрицы, обрызганные лимонным соком. Но слова доктора о воздухе, что ломается со звоном, мне понравились. Во всяком случае, в этих словах утверждалось отношение к миру, свойственное мне самому. Я не стесняюсь признаться в этом перед лицом сотен и тысяч положительных и здравомыслящих читателей. Очевидно, условность свойственна нашему разуму. Все дело в том, что существует условность, радующая нас легкими откровениями, и другая условность, которая сковывает вольный человеческий дух. Очевидно, из-за малярии воображение стремительно отзывалось на все, что давало ему маломальскую пищу и разгоралось целыми пожарами красок и цвета. Стоило мне вспомнить, что доктор Ландесман советовал сбрызнуть мифические устрицы лимонным соком, как я представил себе этот замерзший сок, его снежные шарики, похожие на цветы белой мимозы. Может быть, где-нибудь в мире и растет такая мимоза. Они испускали дурманящий запах. Мой взгляд проникал внутрь этих шариков, где были спрятаны микроскопические волшебные пейзажи. Самойлен начал часто заходить ко мне. Иногда он приводил с собой купленного им на базаре за 3 рубля горного медвежонка. Доктор привязывал его к стволу пальмы. Медвежонок, стоя на задних лапах, все время ахал от восхищения и скреб себе когтями затылок при виде маленькой и семенящей вблизи него разноцветной Генриетты Францевны. Генриетта Францевна одевалась несколько странно, слишком молодо и ярко. Седые свои кудряшки она повязывала оранжевой лентой, а, копаясь в саду, напевала скачущие швейцарские песенки. Это обстоятельство удивляло всех окружающих, а не только неотесанного медвежонка. Однажды Самойлен привел с собой еще и широкого, как шкаф, и как бы склепанного из вздутых железных мускулов белобрысого человека в заштопанной тельняшке. То был борец из захолустного сухумского цирка по фамилии Зацаренный, мужчина невозмутимый и сговорчивый. Кроме того, у Зацаренного было редчайшее достоинство. Он хорошо говорил по-абхазски, так как был женат на абхазке. Борец согласился идти с нами к главному хребту. Он прекрасно знал Абхазию и тут же набросал наиболее возможный и точный маршрут. Через селения Мархиулы и Цабельду, вдоль дикого ущелья Гаргемыш на горное озеро Амтхел-Азанда у подножия величественного массива Марух, немного к северо-западу от Клухорского перевала. Я с наслаждением вслушивался во все названия, предчувствуя удивительный, неторопливый поход. Названия некоторых вершин звучали так, будто мы перенеслись в Южную Америку. Особенно удивляла меня гора по имени Агуа. Агуа-Аконкагуа. В этом было что-то девственное, как леса, еще не тронутое топором человека. Я был слаб после болезни, но счастлив. Мне казалось, что я впервые испытываю длительную радость от воплощения давнишней мечты. Я перебирал свою жизнь и тут же убеждался, что это действительно так, и что до тех пор все увлекательные мои путешествия часто бывали ограничены 4 стенами комнаты. Счастье началось в утро, назначенное для выхода из Сухума. Я проснулся от слитного птичьего свиста. Может быть, сотни, вернее, тысячи птиц, поблескивая разноцветным оперением, шевелили густую листву мушмулы, мимозы и тополя. Для меня, как и для подавляющего большинства людей, было непонятно это суетливое воздушное общество, все эти вихри и путаницы перелетов, преследований друг друга и непрерывных трепыханий. В то время я почти не мог назвать ни одной птицы, кроме воробья и ласточки. Не только я, но многие люди, кроме специалистов-орнитологов, не знали птиц. Тогда я воспринимал этот шумный летучий мир чисто внешне. В огромном и таинственном окружении природы мы жили как бы с завязанными глазами. Мы знали о нем только случайные отрывки. Примерно с тех пор я начал еще упорнее накапливать познания, но без всякого разбора. У меня не было последовательности. Знания подбирались главным образом по степени их живописности и пригодности, чтобы блеснуть ими в разговоре или в прозе. Да, в то утро ухода из Сухума я проснулся от птичьего треньканья, встал и подошел к окну. Воздух в саду был холоден, как стекло, и как на стекле на нем лежали прозрачные тени деревьев. Утренний запах воды наполнял все пространство вокруг дома. Мне казалось, что в этом запахе соединялось дыхание листьев, древесной коры, горного снега, ручьев, падающих с высоты вдоль отвесных скал, мяты и вина. Все это сливалось в один запах, терпкий и возбуждающий. То было дыхание приморского субтропического утра. Шум, утро, его свежие брызги, высокие переливы птичьей переклички, качающиеся мокрые ветки, воздух, щедро пролитый с неба, и запахи — все это было, безусловно, счастьем, но медленным, спокойным и верным. Оно не могло изменить мне потому, что существовало помимо меня. Озеро Амтхел-Азанда. Вышли мы из Сухума рано, когда пыль на дорогах еще не раскалилась. В эту пыль падали толстые лепестки огромных, растрепанных, как итальянские красавицы, пунцовых роз. Сейчас, почти через 40 лет, весь тот путь, что мы прошли тогда втроем, конечно, изменился, и никто из нас его, должно быть, сразу и не узнает. Возможно, что от прошлого сохранились только очертания гор, но даже и в этом я не всегда уверен. Изменения в природе обладают свойством мгновенно распространяться во все стороны, как круги по воде отброшенного камня. Поэтому я и хочу здесь бегло закрепить этот путь и весь поход на озеро в том виде, в каком он предстал перед нами тогда. Мне трудно ответить на вопрос, зачем я все это делаю. Стремление сохранить в нашей памяти то, что безвозвратно исчезает, одно из сильнейших человеческих побуждений. В данном случае я ему подчиняюсь. Сначала мы шли по берегу горной речки Келасуры. Она вырывалась из теснин и, как бы вздохнув, разливалась мелкими плесами по гальке. То тут, то там она закручивала среди изумрудного потока полосы пены, похожие на страусовые перья. Течение разрывало эти перья, но тут же они появлялись опять, еще более пышные, чем раньше. За селением Мерхеулы мы, спрямляя дорогу, пошли через жаркие кукурузные плантации. Ни одна струя свежего воздуха не могла прорваться сквозь шелестящий чистокол кукурузы. Духота была тем тяжелее, что совсем вблизи, казалось, над самыми метелками кукурузы в поблекшем небе вздымались ледяные хребты Кавказских гор, подернутые голубеющим угаром. Там, вдали, чувствовался их освежающий сердце холод. И мы, обливаясь потом, рвались к ним, проклиная засуху, проклиная пыль и горячие комья глины у нас под ногами. Только к вечеру мы вышли из лабиринта кукурузников на дорогу, упали на берегу какого-то шумящего потока и начали жадно пить холодную воду. От нее сводило челюсти. Борец захватил стеклянный стакан. Неразумно было брать в такой поход стеклянные вещи, но, очевидно, у него не было ничего другого, и он схватил то, что попалось под руку. Борец вымыл в потоке стакан с таким усердием, что стекло заскрипело у него под пальцами, зачерпнул воды, и мы увидели, что этот прозрачный стакан по сравнению с горной водой был серым и грязноватым. Я никогда еще не видел такой воды. Она была чище воздуха. В ней ощущалась целина небесных пространств. Вода эта родилась над нами, на огромной высоте, где как бы струились, не двигаясь с места, облака из ледяных кристаллов. Эта вода долго лежала в виде кристаллов на вершинах гор. Давление все сильнее сжимало кристаллы, они становились более прозрачными, чем алмазы. А потом эти кристаллы, слежавшись в ледяную толщу, стекали ледниками с гор и, встретившись на кромке земли с первыми цветами крокусов и эдельвейсов, тихонько таяли и начинали свой бег в низины, где клубилось Черное море. Как рассказать, что за цветы эдельвейсы? Это трудно. Вообще говоря, они похожи на маленькие звезды, закутанные по горло в белый мех, чтобы не замерзнуть от прикосновения льдов. Иногда мне хочется встретить собеседника, с которым можно, не стесняясь, поговорить о таких вещах, как эдельвейсы или запах кипарисовых шишек. К сожалению, таких собеседников в обыденной жизни я не встречал. Они попадались только в книгах. Пожалуй, самым внимательным и веселым собеседником по этим предметам был наш несколько болезненный друг Генрих Гейне. Свой романтический плащ он, конечно, прикрывал иронией, чтобы избавиться от свиста и насмешек тех самых дураков, которых, по его авторитетному мнению, на земле было больше, чем людей. Так я думал, лежа на берегу горной речки, это, кажется, уже была не Келосура, а какая-то другая река, предаваясь восхитительной лени. У меня и моих спутников не было никакого желания двигаться дальше. Мы предпочитали лежать на сухой гальке и смотреть в небо. А оно как будто обрадовалось нашему пристальному вниманию и затеяло воздушную игру, пронося по зениту туманные покрывала разных слабых и блеклых раскрасок, то сиреневой с оттенком серебра, то оливковой, то розовой, как полудрагоценный камень. О нем все знают, но редко кто его видел. Кажется, он называется александритом. С трудом мы добрели до крайнего дома в селении Цабельда. Селение-то как бы ныряло среди зеленых кудрявых холмов. Мы ночевали на ветхой дощатой террасе. Она шаталась от малейшего движения и скрипела, как сухая арба. Всю ночь в кукурузниках скулили шакалы, а когда ближе к утру взошла луна, их жалобы превратились в заливистый вой. К террасе подошел сторож, старый абхазец, с длинным кремневым ружьем времен покорения Дагестана. Дагестан был присоединен к России в 1813 году, это был Гюлистанский мирный договор. Посидел на бревне около ступенек, покурил и спросил меня. — Чего люди горячатся? С утра до вечера, не знаешь? Я, понимаешь, счастливый уродился. Я 20 лет хожу здесь сторожем вместе с собакой и ни с кем не спорю. Зачем спорить? Поспоришь, неприятности тебе сделают, побьют собаку. А ее жалко. Она слепая на один глаз. Зовут ее Ах-Ах. Я подивился на такое странное собачье имя и спросил, есть у тебя кто-нибудь или нет? Нету. Была жена, была дочь, красивые обе. Они в Сухум ушли. Что им сохнуть в этой кукурузе? Я старик, видишь? Сторож показал мне при свете луны заплаты на бешмете. — На морух пойдешь? — спросил он равнодушно. — Горячишься? Обвалы на морухе. Кого там искать будешь? — Чего ты тут сторожишь? — Много сторожу. Всякий огород, всякий дом, всякую кукурузу. Люди спят? Я сторожу людей. Большой кусок земли обхожу. Вон, слышишь? От того шума и до этого. Он обвел рукой широкий полукруг. Я прислушался. Вдали шумела вода, а с противоположной стороны от этого шума она тоже шумела, но тише, как будто это было эхо первой воды. — Водопады, — сказал сторож и встал. — Всю ночь шумят. Бог им приказал, чтобы работали, не смели молчать. Сердитый Бог вспыльчивый. А зачем сердиться? Мы работаем, слушаемся его, а он то нашлет войну, то болезнь на табаки. То даст плохих детей. Нехорошо поступает. Горячится. Несправедливо поступает. Старик почмокал губами и ушел. За ним побрел косматый черный пес. Каждую минуту пес присаживался и с исступлением вычесывал блох. Я уже не мог уснуть. Сейчас, когда прошло уже много лет, я вспоминаю тот день и радуюсь, что впервые увидел тогда в самой глубине гор беззвучный и душистый, как дождь, рассвет. Ледяные головы большого хребта пламенели каемкой солнечного света. Он падал на старые окна дома, зажигал их радугой, и стекла отражали какое-то странное утро, лишь отдаленно похожее на то, что начиналось вокруг. Странным я его называю потому, что оно походило на те утра, что писали художники Возрождения на своих картинах-иконах. Там, на этих картинах, мальчик с тонким посохом пас ягнят, похожих на мелкие облака. Дальние горы казались вырезанными из разноцветного картона. Курчавые деревья напоминали виноград. Вода сливалась с игрушечных гор выпуклыми каскадами. Отдельные цветы высовывались из земли в самых неожиданных местах. Единорог стоял на поляне, сияя золотым рогом, как зажженная пасхальная свеча. Мадонна склоняла нежный профиль к пухлому младенцу, вынув из-под сорочки полную грудь с темным соском. Странным, вот таким, как я его описываю, это утро показалось мне только на мгновение, потому что на это мгновение я уснул. Когда я проснулся, Борец с Самойлиным уже кипятили чай на костре. В Цабельде у зацаренного был знакомый фельдшер, грек по происхождению. Мы провели весь день в его расшатанном доме. Почему-то в Цабельде не только терраса, где мы ночевали, но многие дома качались и потрескивали, как после землетрясения. Очевидно, от ветхости. Жена фельдшера, тучная и сонная русская женщина, накормила нас пловом с крупным изюмом. Маленький дом фельдшера напоминал шкатулку с секретными ящиками или кладовую для всяческой смешной рухляди. Только в детстве я видел такую обстановку, как в тесном домике фельдшера. Около громадного, похожего на броненосец коврового дивана, стоял круглый стол, покрытый бордовой бархатной скатертью. Какие-то жуки проели в этой скатерти много запутанных дорог. Для этого они сживали ворс до самой основы. Дороги на скатерть, если приглядеться, напоминали тропинки среди пыльных хребтов. На скатерти покоились гигантские пухлые альбомы. Фельдшер увлекался тем, что вырезал отовсюду. Из старых журналов и газет, иногда даже из книг, самые интересные картинки и клеил их в альбом. Чаще всего фельдшер клеил фотографии всяких августейших особ, особенно беспутного английского короля Эдуарда VII, актрис и адмиралов. Любовь к его пышной морской форме и своему греческому старенькому флоту была трогательна и неистребима. Над диваном висела литография знаменитого крейсера «Аверов», купленного Грецией за гроши не то у Республики Чили, не то у Республики Перу, но, в общем, это не имело никакого значения. Ах, этот крейсер «Аверов». Сколько в те годы я видел в Одессе его роскошных изображений. Из его труб всегда валил устрашающий дым, и десятки греческих бело-голубых флагов развивались во всех местах корабля, куда только можно было прицепить флаг. «Аверов», гроза морей, гордо нес свою обветшалую стальную броню. Даже качаться на волнах, расходившихся от его ахтерштевня, было лестно каждому, кто понимал толк в кораблях. Я несколько раз уже писал об «Аверове». Это моя слабость. Я не устану прославлять этот крейсер как символ независимости маленького народа и его борьбы против натиска всякого рода хищников. Карикатуры на этих хищников тоже были наклеены в альбоме у фельдшера. То были тощий дядя Сэм с козлиной бородкой в жилете из звездного американского флага, шаровидный Джон Буль со знаком фунта стерлингов на животе, унылый носатый Абдул-Гамид и перезрелая куртизанка во фригийском колпаке. Франция. Примечание. Дядя Сэм — это традиционное ироническое название правительства США, а также типичного американца Янки, основано на совпадении начальных букв U.S. Uncle Sam, аббревиатура слов Соединенные Штаты, United States. Джон Буль — традиционное ироническое прозвище английского буржуа. Фригийский колпак — головной убор древних фригийцев, послуживший моделью для шапок участников Великой Французской революции. Были альбомы только с видами и только с литографиями семейных картин тяжеловесных немецких художников вроде Каульбаха. Мне всегда казалось, что от этих картин попахивает пеленками. Был, наконец, альбом с гравюрами обнаженных красавиц, томных, волооких, сидящих, заложив нога на ногу на огромном серпе месяца, сыплющих цветы из рога изобилия, стыдливо прикрывающих груди, как Леда под жгучим взглядом лебедя, купающихся, причесывающихся, убегающих от козлоногих сатиров и пляшущих с тимпанами в извилистых руках. Правда, этот альбом лежал в сторонке, на этажерке, стыдливо прикрытой пачкой газет. Кроме того, по стенам висело много гипсовых блюдечек с нарисованными на них спелыми вишнями и грушами. В одной из астрономических книг, кажется, у Джинса, я прочел, что радующий нас растительный покров Земли перед лицом величественных явлений природы — только жалкая плесень. И вдруг эта квартирка фельдшера с заношенными вещами, альбомами и запахом жидкости от клопов действительно показалась мне плесенью перед стеной блистательных гор, вознесенных к небу. Они стояли над копошащимся в долине человечком с его вялой, заспанной женой, с его неприбранным миром. Луч солнца, усиленный всего в 10 раз, может мгновенно превратить этот мир в тошнотворно пахнущий пепел. За обедом фельдшер, его звали Яни, сказал речь по случаю нашего похода на озеро Амтхел-Азанда. Говорил он, как старомодный оратор, с риторическими вопросами, с пафосом и дрожанием голоса, или, как выразился борец, играл на сердечной струне. «О, Александр!» — восклицал Яни, — «в Сухуми расцветают лавры. Они не дают тебе спать, ты жаждешь открытий, славы. Зачем? Тебе разве мало своего любимого семейства, милой жены Маргариты и сына Пахома?»
«Ты лучше покажи дорогу на Амтхел», — сердито ответил борец. «Про Маргариту я и без тебя знаю».
Фельдшер с грустью покачал головой. «Вот именно! Я сам своими руками толкаю человека на опасный путь! Сам!»
«Что же там опасного?» — спросил Самойлен.
«Там могут быть дезертиры. Они застряли здесь еще со времен войны. Они живут шайками и бродят по горам». «Я предупредил тебя», — фельдшер повернулся к борцу. «Я умываю руки, ты слышишь меня?»
«Ну, умывай, умывай», — добродушно согласился борец. «Не устраивай здесь художественный театр. Одевайся и проводи нас до начала тропы».
Фельдшер, вздыхая, вывел нас на околицу Цабельды к буковому лесу и показал тропу. Он сказал, что через километр тропа окончится, и дальше нам придется идти по зарубкам на деревьях. Я впервые видел сплошной буковый лес. Это был светлый лес, торжественный, как Византийский собор. Или, пожалуй, он больше напоминал бесконечную колоннаду из высоких стволов, как бы обтянутых зеленоватой замшей, некий мшистый прохладный форум по склонам гор. Мы шли часа два, наслаждаясь всем, что окружало нас, немного резким воздухом лесной подстилки, лучами солнца, рывшимися в мокрой листве, непонятным далеким гулом. Может быть, это гудели, падая с высоты, камнепады? А может быть, это было эхо от раскатистых лавин? Зарубки привели нас в узкое ущелье Гаргемыш. Борец вдруг нахмурился. Мы пошли медленнее. Борец приказал нам получше смотреть по сторонам и искать на ходу места, где мы могли бы скрыться на случай неприятной встречи. С кем он не сказал? Но мы поняли, что он думает о сванах. Но прятаться было совершенно негде, кроме как в кучах бурелома или за толстыми стволами буков. Кроме того, как сказал Самойлен, прятаться было бесполезно, так как горцы видят за 300 шагов даже муху, сидящую на стебельке травы. Ущелье суживалось. Мы шли с опаской, поглядывая по сторонам, и потому, должно быть, заметили людей поздно, когда они были уже шагах в 200 прямо от нас. Они подымались навстречу и ступали осторожно, как рыси. Ни одна ветка не треснула у них под ногой. Их было 4. У каждого на плече висел обрез, только шедший впереди пожилой человек держал винтовку в руках. — Спокойно, — тихо сказал борец, —
идите как на прогулке по набережной. Расстояние сокращалось. Дезертиры спокойно и пристально смотрели на нас. У нас же на лицах, как я понимаю теперь, появилась очевидно деланная и растерянная улыбка. Только борец был бесстрастен, но и у него мелко дрожало левое веко. Передний остановился, снял винтовку и поднял ее перед собой на вытянутых руках. Он загородил нам путь. Винтовка выглядела, как закрытый шлагбаум. Мы остановились. Остановились и дезертиры. Но никто из них не подошел ближе, как бы соблюдая почтительное расстояние между собой и пожилым предводителем. Все молчали. Наконец пожилой, не опуская ружья, спросил резким, как птичий клекот, голосом. — Чего русскому человеку здесь надо? — Мы идем на Антхел-Азанда, — ответил борец. Он достал пачку папирос и предложил вожаку. Но тот папирос не взял, только сверкнул на них желтыми белками и спросил. — Зачем на Антхел? — Охотятся, — невозмутимо ответил борец. — Ай-яй-яй! Вожак покачал головой, и в горле у него что-то заклокотало. Я не сразу понял, что он, очевидно, смеется. — Зачем обманываешь? Неправду говоришь. А где же ваше ружье, охотники?
— Ну вот и все, — тихо сказал мне доктор Самойлин. — Никакого оружия у нас не было. Вообще в Сухуми можно было бы достать. В то время завалящий револьвер, но борец уверял, что идти без оружия безопаснее. Борец усмехнулся и что-то сказал вожаку. Тот, прищурившись, долго смотрел на борца, потом на каждого из нас, как будто соображая, что с нами делать, и только после этого ответил борцу. «Он предлагает, — сказал нам равнодушным голосом борец, — сесть на этот поваленный бук и покурить». Мы сели на поваленный бук. Около каждого из нас сел горец. Я спросил вожака, где он так хорошо научился говорить по-русски. «На войне!» В дикой дивизии. Рядом со мной сел юноша с таким выражением девственного любопытства в глазах, точно он только что появился на свет. Даже рот у него был слегка приоткрыт. Все привлекало его внимание, вплоть до шнурков на моих чувяках. Юноша осмотрел меня, достал у меня из бокового кармана гимнастерки пачку папирос и переложил ее себе в карман. Потом он повертел у меня на пальце обручальное кольцо, почмокал губами от восхищения, осторожно, ласково улыбаясь, снял кольцо и тоже опустил себе в карман. Ему было трудно снимать кольцо одной рукой, поэтому на это время он дал мне подержать обрез. Все молчали. Потом дезертиры заставили нас встать и долго обхлопывали своими твердыми ладонями, должно быть, разыскивая спрятанное под одеждой оружие. Они ничего не нашли и начали переговариваться, недовольно поглядывая на нас. Во время обыска они взяли у борца зажигалку, а у Самойлина — старые карманные часы. Наши рюкзаки с продуктами они не тронули, только один лениво ткнул в них ногой, очевидно, для очистки совести. При этом он что-то пренебрежительно сказал, и все горцы вдруг закричали друг на друга с такой яростью, что, казалось, вот-вот начнется резня. Они хватали друг друга за руки и за грудь, замахивались прикладами, шипели и внезапно выкрикивали что-то стремительное и, очевидно, что-то невыносимо обидное, потому что каждый такой крик оканчивался общим, негодующим воем. Во время этой ссоры они не обращали на нас никакого внимания. В азарте они задевали и толкали нас, будто мы были невидимками. Пожилой вожак сидел на бревне, курил, почесывал грудь и, казалось, не слышал этой непонятной ссоры. Потом он лениво встал, подошел к тому юношу, что взял у меня обручальное кольцо, схватил его за обрез и что-то сказал, властно и коротко. Юноша стал наливаться кровью, но все же медленно полез в карман, вынул кольцо и отдал его вожаку. Вожак отобрал еще зажигалку и ручные часы, прикинул все это на вес на ладони, сунул за пазуху и сказал борцу. — Иди куда хочешь, но назад не вернешься. Дезертиры сразу стихли и, вытянувшись цепочкой, пошли следом за ним. Мы стояли в недоумении. — Что это значит? — спросил Самойлин. — Это значит, — ответил борец, — что они пока что пропустили нас на Амтхел, но не пропустят обратно. Подкараулят где-нибудь здесь. Другой дороги нету. Я ничего не понимал. Если они хотели ограбить и даже убить нас, то у них была полная возможность сделать это сейчас. — Лучше ни о чем не думать, — посоветовал борец. — Кривая меня не раз вывозила, вывезет и теперь. На озере поговорим.
Но идти надо все-таки осторожно. Старайтесь, чтобы стволы буков закрывали вас от выстрела в спину. Мы прошли ущелье и с обрыва в лесу увидели марух. Он горел в небе, как голубой алмаз в гранитной оправе. Все вокруг поражало меня смешением грандиозного и бесконечно малого, причем и то, и другое было одинаково прекрасно. И отдаленные ледяные гребни маруха, над которыми нависали громадные карнизы слежавшегося снега, и близкие мелкие цветы кизила на только что родившихся кустах. Кусты эти выглядывали из расщелин в скалах. Вокруг нас толпилось огромное общество горных трав, хвощей, ворсистых оранжевых цветов, хвои, длинные, как вязальные спицы. И все это, разогретое солнцем, испускало смолистый и нежный запах. Напряжение после встречи с дезертирами доконало нас. Мы просто упали в густой мох на скалу среди леса, похожий на громадный жертвенник, и пролежали часа два без всякого желания двигаться дальше. Несколько раз в жизни мной овладевала мысль о соседстве мирной и безмятежной природы с человеческой жестокостью. Впервые эта мысль потрясла меня и довела до ярости на человека, когда в 1919 году в Полесье я увидел мальчика лет 10, убитого бандитами в то время, когда он сидел на колосистом берегу реки Уж и удил рыбу самодельной ореховой удочкой. Солнце горело над ним, а теплый ветер медленно проносил по небу пушистые облака. Бандиты из какого-то подлого отряда, какого-то подлого батьки Струка заметили мальчика с другого берега реки и гагача расстреляли его, как мишень. Местные лесовики, боясь бандитов и потому как бы оправдывая их, говорили, что хлопцы были пьяные. Но в том, что пьяный человек становится хуже самого грязного скота, нет для людей никакого оправдания. Я никогда не забуду нагретые солнцем волосы мертвого веснущатого мальчика. Милые, выгоревшие, детские, какие-то беспомощные волосы. На лицо мальчика я не смотрел. Но этот день моей жизни я буду помнить до смерти. Я не решался рассказать о нем никому, даже маме, чтобы не омрачать ее жизнь. Только сейчас я впервые заговорил об этом. И вот тогда, лежа в лесу по дороге на Амтхел, я подумал, что 5 бандитов, неизвестно почему, хотели убить нас, а может быть, еще и убьют. Эта мысль привела меня в такое же состояние отвращения и ярости, какое было тогда на реке Уж. Сразу оборвалась вся радость, все торжество природы. Единственное, что постепенно успокоило меня, были напоминания природы, какие-нибудь душистые чешуйки, прилипшие к моей губе, или ничтожный родничок, недоверчиво и осторожно пробиравшийся сквозь травянистые джунгли, боясь потерять дорогу к глубокой выемке в скале, где вода его собралась в синее озерцо. Стоило увидеть все это и пристально рассмотреть, чтобы мир снизошел, как любили писать старину, на смятенную человеческую душу. Прозрачная вода цвета зеленоватой лазури лежала внизу. По ней плавали сухие коричневые листья кленов. Листья собирались в эскадры и двигались очень дружно, поворачивали, как по команде, все вдруг, а при малейшем ветре срывались с места, будто с якорей, и, перегоняя друг друга, уплывали на середину озера. Там вода горела спиртовым огнем. У самого берега плавали водяные курочки с бисерными веселыми глазами. Налево, цепляясь за отвесные гранитные стены, вздымался лес, такой же загадочный, каким он казался издалека. Позади нас шуршали осыпи. А направо я боялся даже смотреть. Там, рванувшись к небу, остановился, весь напряженный, казалось, до медного стона в своих жилах, угрюмый, непостижимый марух. В одном месте, очевидно, из ледниковой пещеры, летела по воздуху широкая струя воды и падала, сосредоточенно шумя, в озеро. То была река Азанда. Она вливалась в озеро со стороны ледников водопадом, а у нас под ногами, на заваленном скалами пляже, стремительным потоком уходила под землю, исчезала у самых ног и засасывала водоворотами в подземное, страшное бездны все, что мы бросали в воду, каждую ветку и каждый клочок бумаги. Борец рассказал, что за 12 километров к югу река Азанда снова вырывалась на поверхность пенистым потоком и опрометью неслась, зажмурив глаза от внезапного солнца, к Черному морю. Камни шевелились под речной водой и били друг друга, будто пробовали, чей звон продержится дольше. Я боялся пристально смотреть на Марух. Мне начинало казаться, что льды на его вершине тоже двигаются, как река, и вот-вот сорвутся грохочущим на весь мир ледопадом. Но все же я время от времени взглядывал на Марух. Он притягивал к себе, заставлял смотреть на себя и угадывать тайны, спрятанные в тени его ущелья и в слабом колыхании альпийских лугов. Я еще не знал, какие могут быть у Маруха тайны от нас, но временами уже различал розовые лишаи на скалах, медленное передвижение теней, они крались к вершине, чтобы погасить ее свет, различал струи дыма, катившиеся, погромыхивая вниз по склонам Маруха. Потом я догадался, что это не дым, а пыль от осыпей. Весь день Марух стоял против нас, как бронзовый, позеленевший престол какого-то исполинского грозного божества, как угловатый щит аттического героя Геракла или Атланта. Конечно, Марух мог, подобно Атланту, держать на своих плечах весь земной шар. Вечером Марух превратился из бронзового в сияющий до боли в глазах золотой самородок такой величины, что его блеск, очевидно, был заметен даже на Луне. «Теперь, — сказал мне зацаренный, — живите в этой тишине, молчите, смотрите и думайте. В Сухум вернетесь другим человеком, самого себя не узнаете». Я с удивлением посмотрел на борца, я не ожидал от него таких слов. До этого он казался мне человеком простоватым и недалеким. Почему-то сейчас меня преследует мысль, что нужно записать весь порядок событий на озере, хотя по существу никаких событий не было. Но все-таки. Все-таки началось с того, что нам пришлось спускаться к озеру по отвесному склону, цепляясь за корни деревьев и за кусты самшита. Тогда я впервые узнал, что крошечный самшит, похожий на кустик нашей брусники, и с такими же мелкими кожистыми листиками, легко выдерживает тяжесть взрослого человека. На озере был намыт узкий пляж из песка, заваленный каменными глыбами, скатившимися с гор. В одном месте глыбы легли так, что образовали глухую и длинную пещеру с выходом к самой воде. В этой пещере мы устроили бивуак. Пещера казалась необыкновенно уютной, очевидно потому, что защищала от дождей, осыпей и ветров. В пещере мы более или менее спокойно ели. Никто нам не мешал. В первый же день мы по неопытности разложили еду на берегу на разосланном плаще. Тотчас из воды вышла маленькая водяная курочка, приковыляла прямо ко мне и, крякнув, вырвала у меня из рук кусок хлеба. Я отнял у нее хлеб, но она начала драться и несколько раз больно ущипнула меня за палец. Тотчас с берега приковыляло еще несколько совершенно непуганных курочек. С тех пор мы ели осторожно и прятали рюкзаки с продуктами под камни. Но курочки все равно собирались около нас, как только мы начинали есть. Они толпились и толкались, пытаясь пробиться к нам поближе, наступали друг другу на перепончатые лапки и выщипывали перья. Когда мы ловили их, они поднимали неистовый крик, но только до тех пор, пока кто-нибудь из нас держал их в руках. Стоило отпустить курочку на землю, как она тотчас же начинала карабкаться к вам на колени и вырывать из рук любую еду. Это нам нравилось. «Должно быть, — глубокомысленно сказал зацаренный, — так свободно вели себя звери только в раю». С тех пор, как мы появились на озере, водяные курочки держались только у того берега, где был наш бивуак. Они старались далеко не отплывать, чтобы не пропустить кормежку. Но не все звери вели себя так добродушно и доверчиво. Были у нас на озере враги — шакалы и маленькие горные медведи. Самыми наглыми и изобретательными были шакалы. В первую же ночь они украли наш жестяной чайник и потащили его в горы, но уронили. Чайник с лязгом и грохотом покатился в озеро. Мы проснулись вовремя и спасли чайник. На нем оказалось несколько больших вмятин от удара о камни, но все же он не потек. Мы благодарили за это судьбу, иначе мы бы пропали без чая. Особенно плохо пришлось бы зацаренному. Он мог пить чай весь день, сидя на солнце и блаженно прищурив глаза. «Какой воздух!» — говорил он и шумно вздыхал. «Не воздух, а бальзам Тоно Бенге. На вторую ночь шакалы подползли к нам по-пластунски и пытались вытащить из-под головы Самойлина мешок с продуктами. Мешки мы из предосторожности клали себе под голову, но оказалось, что это тоже не спасает нас от воровства. Тогда мы решили по ночам дежурить по очереди у костра. В первую же ночь дежурства борец задремал и очнулся, когда шакалы, упираясь всеми четырьмя лапами, тащили из-под камня пакет с копченой рыбой. Тогда я придумал, как мне казалось, замечательный способ борьбы с шакалами. Я нашел на берегу длинный сухой шест. Когда пришла моя очередь дежурить, я сел у костра и положил шест рядом с собой. Зацаренный Самойлин уснули, я тоже притворился спящим и даже слегка всхрапывал. В эту ночь я впервые увидел, как подползают шакалы. Ах, как интересно, скажете вы, но я утверждаю как свидетель, что, может быть, это для кого-нибудь интересно, но главным образом противно и даже страшно. Шакалы подползали в свете костра, как тени, как шевелящиеся облезлые призраки. Я осторожно засунул конец шеста в огонь, шакалы на мгновение замерли, потом снова начали подползать. Впереди полз вожак. Я его уже хорошо видел в отсвете костра. Уши у него были прижаты, а щербатая морда была на всякий случай оскалена. Я ждал, пока вожак подползет к костру. Около него лежала в виде приманки колбаса на длину шеста, потом стремительно выхватил из костра пылающий шест и ударил им вожака. Вожак прежде всего вскрикнул. В его злом крике мне даже послышались наши человеческие слова: «Уй, черт!» Потом он прыгнул, но не вперед, а назад, и кинулся в гору, уводя за собой всю стаю. Запахло паленой шерстью. Из этого можно было заключить, что я подпалил шакалью шкуру. Зацаренный и Самойлин проснулись. Они расхвалили мою находчивость. Они, как мне кажется, даже льстили мне при этом. Я был готов возгордиться своим открытием, но если бы я знал, какие невыносимые последствия обрушатся на нас после моей расправы с шакалами, то я бы, конечно, не делал таких опрометчивых опытов. Шакалы взобрались на соседние скалы, и все как один завыли с таким отчаянием и остервенением, что ни о каком сне под этот вой не могло быть и речи. Они мстили нам и выли двое суток. Медведи оказались зловреднее шакалов. Они придумали ловкий способ, чтобы выжить нас с озера. С тех пор мы пребывали в какой-то нервной осаде, и если уцелели, то только благодаря постоянной настороженности. С утра медведи залегали вверху, на краю отвесного обрыва, и, свесив головы, следили за нами. Если кто-нибудь из нас, забыв об опасности, проходил внизу по берегу мимо медведей, они спускали на него камень и вызывали обвал. Летела пыль, грохотали, подскакивая большие валуны, стреляла во все стороны и со свистом врезалась в воду щебенка. Самойлин чуть не погиб под таким обвалом. Мы пытались прогнать медведей, но у нас не было оружия. Свист и ругань на них не действовали. Это было очень досадно. Мы не могли свободно ходить по берегу, а должны были держаться под прикрытием пещеры. Иногда зацаренный терял терпение, поносил медведей могучим басом и грозил им кулаком. В ответ медведи оживлялись, с любопытством вытягивали головы и спускали новый обвал. Но, наконец, судьба отомстила за нас. Маленький медведь слишком далеко высунулся над обрывом, сорвался, пронесся черным косматым шаром мимо нас, сильным плеском грохнулся в воду, коротко взревел, нырнул и исчез навсегда. Очевидно, он утонул, бедняга. Медведи просидели на обрыве до вечера, ушли и больше не возвращались. Исчезновение товарища напугало их. Они, очевидно, приписали это нашим человеческим козням. У берегов в синей воде лежали большие плоские камни цвета слоновой кости. В одном месте камней этих было так много, что я, перепрыгивая с камня на камень, добирался чуть ли не до середины озера, чтобы поудить рыбу. У последних камней было очень глубоко. Однажды я сорвался с камня и почувствовал нестерпимый обжигающий холод ледниковой воды. Ступню тотчас же свела судорога, будто кто-то начал быстро наматывать на спицу тугое скрипучее сухожилие. Казалось, что оно вот-вот лопнет. Но на камнях, несмотря на космически холодную воду, было жарко, на озере всегда стояло безветрие. Хрустальность, а может быть, вернее, кристальность отражения в его воде была настолько совершенной, что отличить отражение берегов и гор от настоящих берегов и гор было невозможно. Как бы два Кавказа существовали вокруг. Один вздымался к высокому небу, а другой уходил в сияющую бездну под нашими ногами. По дну этой бездны медленно передвигались, как по небу, одинаковые перистые облака. Когда я забрасывал в озеро леску с грузилом, то каждый раз разбивал идеальную слитность этого мира. Время от времени брала сильная, как напряженный мускул форель, пеструха. Или лобан стремительно уводил леску по прямой и, мотнув хвостом, обрывал ее, как паутину. Это было удивительное занятие — ловить рыбу в жидком сапфире и жадно насыщать свои глаза всем, что располагалось вокруг, от узора трещин на плоском камне до поплавка и связанных пучком сухих листьев клёна. В момент клёва листья складывались, как веер, и медленно погружались в воду. Я удил до вечера. На камнях меня заставал закат. Однажды я невольно вскрикнул от неожиданности, когда поднял глаза от поплавка и вдруг увидел отражение солнца на ледниках, как бы обогренных кровью. Я вскрикнул невольно и рассердился на себя за то, что не сдержался. Но слишком огромен был размах сгорающего неба, слишком загадочен был дым облаков и слишком резок блеск льдов на вершине Маруха. Вообще, в жизни мне везло. Почти каждый день я узнавал или видел что-нибудь новое. А чем больше знаешь, тем интереснее, как-то не покажется странным, таинственней делается жизнь. Во время закатов у подножия главного хребта я видел одно из самых величественных зрелищ на земле. Разлив такого цветового блеска, что казалось, на этой высоте над уровнем моря у наших глаз появляется дополнительное свойство — видеть гораздо больше красок, чем в глубине долин, в степях и на морских побережьях. Но все же я без сожаления ждал, когда закат начнет угасать, потому что я знал, что в сумерках, слабо просвеченных далекими отблесками моря, заключено не меньше прелести, чем в горных закатах. А потом все стихало, все дотлевало. Тишина садилась к костру и долго смотрела, как подергивались сиреневым пеплом последние угли. Часто падали звезды. На шестой день у нас кончились продукты, и мы ушли с озера Амтхелазанда. Борец был уверен, что около Цибельды мы снова наткнемся на дезертиров, и на этот раз встреча нам не пройдет даром. Поэтому мы решили идти в Сухум прямо через горы, минуя ущелье Гаргемыш. Карты у нас не было, но борец брался вывести нас к тому месту, где река Азанда, пройдя 12 километров под землей, снова выбивалась на поверхность. Дальше нужно было держаться вдоль реки и выйти к Мерхеулам. Эти 12 километров мы шли весь день. В Сухум мы возвратились сожженные, пыльные, голодные, со стертыми ногами, но счастливые. В Сухуме было сонно, душно и одиноко. Во время моего отсутствия мадемуазель Жалю сдала соседнюю пустовавшую комнату белобрысому человечку, бухгалтеру из торгового отдела по фамилии Котников. Все в этом рассудительном человечке было, как говорят врачи, противопоказано Сухуму, начиная с того, что он был веснущат, беспрерывно мигал красноватыми альбиносими глазками с белыми ресницами и любил петь песню «Я б желала женишка такого, чтобы он в манишке щеголял». Пел он тонким, свистящим тенорком. В свободное время он пил чай в саду под бананом. Вышитое петушками полотенце висело у него на шее, он поминутно вытирал им потное красное лицо, прокашливался и снова запевал. Чтоб он в манишке щеголял, в руке тросточку держал. На Кавказе Котников вел себя так, будто это был не Сухум, а Пошехонье. Ничто его не интересовало, ни море, ни тропическая растительность, ни горы, ни абхазцы, ни характеры нравы. Он любил вспоминать о городе Малоге, откуда был родом. Почти все свои рассказы он начинал одной и той же фразой. «Вот в нашем городке Малоги у мамаши, моей уважаемой Аполлинарии Фроловны, был заведен зверский порядочек». С появлением Котникова сразу стало скучно. Время будто остановилось. Оно стояло бессмысленно, как испорченные часы под назойливое мурлыканье счетовода. «Вышла Маша в лес гулять, женишка себе сыскать». Потом приехала из России жена Котникова, точно такая же, как и он, маленькая, курносенькая, вся в розовых веснушках. Она вошла в дом и, еще не сняв пальто, спросила у мужа: «Почем тут у вас яйца?» Конечно, это было несправедливо, но я сразу не взлюбил Котникова и его жену и понял, что дальше жить Сухуми совершенно бессмысленно, и мне здесь нечего делать. Я решил ехать дальше, в Батум. Там поселилась машинистка из «Моряка» Люсьена. Она вышла в Одессе замуж за художника Синявского и бежала из голодной Одессы в Батум. Она написала мне, что в Батуме объявлено Порто-Франко, и город завален шикарными товарами — сахарином, бубликами, дамскими подвязками и шнурками для ботинок. «В крайнем случае, — писала Люсьена, — можно жевать подвязки». Кроме Люсьены, в Батуме на Зеленом мысу жил Бабель с женой Евгенией Борисовной и сестрой Мэри. А я корпел в сухумском одиночестве и правил заметки в маленькой скучной газете. Я возмутился на самого себя, сел без билета на пароход «Ильич» и уехал в Батум. Наступал вечер. Берега Абхазии затягивались туманом. Я лежал на корме около флагштока, положив под голову пальто и маленькую подушку, набитую сухумским табаком. Вывозить из Абхазии табак было запрещено. Неожиданно в терпкий запах табака ворвался принесенный с берега движением воздуха счастливый запах магнолий и мимоз. Томительный воздух скитаний, Малой Азии, непроглядных зарослей и кромешных теплых ночей. И у меня сжалось сердце. Уходила, и должно быть навсегда, еще одна область земли, где я оставлял частицу своих мыслей и времени. Через несколько лет я попал ненадолго в этот город и не узнал его. Он превратился в многолюдный и пышный щеголеватый курорт. На его улицах пахло не магнолией, а пережженным газом из выхлопных труб и палеными женскими волосами. А сейчас я лежал на палубе и думал, что патриархальность Сухума окончилась навсегда. Пожалуй, последним и трогательным событием этой жизни была встреча Михаила Ивановича Калинина. Калинин проезжал на пароходе мимо Сухума и сошел на несколько часов на берег. На набережной собрался весь город живописный, толчая башлыков, черкесок, длинных седых усов, откидных рукавов с разноцветной подкладкой, кинжалов и брюк галифе с золотыми лампасами. Когда шлюпка с Калининым отвалила от парохода и начала приближаться к берегу, простодушный начальник сухумской милиции проскакал на горячем коне вдоль набережной и крикнул толпе: «Красивые, вперед!» В толпе произошло стремительное движение, но не раздалось ни одного крика, ни одного проклятия. И действительно, на глазах случилось подобие чуда. Толпа как бы сама по себе отобрала и выбросила вперед всех красивых. Юношей с орлиными носами, серебряных старозаветных старцев и гортанных девушек, пышущих жаром от смущения. Начальник милиции второй раз проскакал вдоль толпы, потом крикнул: «Душевно благодарю!» И его конь, приплясывая, танцуя, прядая ушами, одним словом, кокетливо горцуя, двинулся к пристани, где, как горный обвал, грянул гром оркестра из дудок и барабанов, так называемого Сазандари, самого выносливого и бодро заунывного оркестра в мире. В плоском порту. Ночью я проснулся. Ильич стоял у причала в каком-то плоском порту. Мне показалось, что портовые огни плавают по воде, как плошки, так низко они горели. Я забыл, что по пути в Батум Ильич должен был зайти в промежуточный порт Поти. Вокруг не было видно никаких признаков города. Потом я узнал, что от порта до Поти было далеко. С неба редко падали капли дождя, теплые, как остывающий чай. Время от времени откуда-то приходил померанцевый запах. Без видимой причины я ощутил прилив тоски, такой резкой и неожиданной, что даже растерялся. Я, конечно, знал причину этой тоски, но не сознавался в этом, потому что ничем не мог себе помочь. Тоска была давняя, прочная. Происходила она от затяжного одиночества, тем более непонятного, что по натуре я был человеком общительным, любил веселье и совершенно не был склонен к угрюмому самоанализу. Я хотел рвать жизнь охапками, как рвут весной сирень, хотел, чтобы мои дни никогда не повторялись, и для меня хватило бы всех удивительных людей, стран и событий, какие только существуют на свете. Но жизнь не по моей вине. Вина, очевидно, была, но я ее не понимал. Складывалось так, что и разнообразие жизни, и события, и скитания, и множество окружающих интересных людей — все это было дано в изобилии, но не было дано лишь одного — родственных, любимых и любящих людей. Была мама, Галя, но меня отшвырнуло от них далеко, и мы переписывались так редко и так коротко, будто с трудом перекликались через широкую шумную реку и плохо различали друг друга на затянутых туманом берегах. Не было дня, когда бы у меня не соднило сердце от этой оторванности, и когда бы я вслух не стонал от досады на эту разлуку и от гнева на самого себя. Я никак не мог справиться со своей жадностью. «К чему я все это коплю?» — спрашивал я себя, но никогда не отвечал на этот вопрос, так как копил я жизнь инстинктивно, в силу какого-то мне самому непонятного внутреннего побуждения. Разгадка пришла только в последующие годы, когда я начал писать. Жадность заставляла меня беспрерывно искать новых мест, людей, знаний, впечатлений, новых дел и невольно все дальше и дальше уходить от своего недавнего прошлого. Оно было недавним, но вместе с тем ощущалось и как очень далекое. Например, между этой ночью в безмолвном Потийском порту и хотя бы тем вечером на полуразрушенной даче на Фонтанах, когда Багрицкий читал стихи Блока, протянулись, мне казалось, целые годы. Я время чувствовал как бы навес, оно оттягивало руки. Это состояние одиночества я с особой резкостью испытал в Сухуми. Может быть, потому, что там я оказался вне среды, к которой уже привык за последние годы, среди журналистов и писателей. Я оказался вне удивительного состояния, какое испытывал в последнее время в Одессе. Его можно было бы назвать ощущением ранней весны в нашей жизни, ощущением первого и еще неясного прикосновения нового искусства и новой литературы. Может быть, это сравнение несколько вычурно или в нем недостаточно вкуса, но я чувствовал именно так. Приближалась бурная весна. Рождались замыслы, крепли силы, накапливался жизненный опыт, и вот-вот, как солнечный диск из-за гребня гор, должно было вспыхнуть где-нибудь гениальное слово. Так я думал тогда и был счастлив этим ожиданием. Оно прогоняло тоску. Не только оно, но, конечно, и многое другое, даже сущие пустяки. Например, такая вот медленная дождливая ночь на пустой палубе парохода в порту, куда я никогда не предполагал попасть. «Человек не может быть один», — думал я. «Никак не может, иначе он погибнет». Пароход отвалил. За молом осторожно вспенивались волны. Высокий маяк равнодушно клал на потревоженную воду свой неестественно белый свет. Пришел матрос, привел на веревке маленькую белую собаку, совершенно косматую и несчастную, привязал ее невдалеке от меня к скамейке и ушел. Собака дрожала так сильно, что когти ее постукивали по палубе. Я отвязал ее, и она легла у меня в ногах. Сначала она тихо плакала, потом вздохнула и лизнула мне руку. «Не только человек», — подумал я, — «но даже собака не может быть одна. Не может». Я уснул. Сквозь сон я слышал, как у меня над головой тренькал лак, отсчитывая пройденные мили. Батумские звуки и запахи. Духанов и кофеен в Батуми было множество. Застекленные двери во всех духанах и кофейнях были расшатаны. Они дребезжали и долго звенели при каждом толчке. Постоянный звон дверей сливался со звоном листовой меди. Худые медники с провалившимися глазами выковывали из этих листов маленькие турецкие кофейники и приклепывали к ним длинные, тоже медные, ручки. Тут же, на новых коврах, разложенных на мостовой, посреди узеньких улиц, нахальные девочки-цыганки били в старые бубны с колокольцами, танцевали и выкрикивали песни. Новичков в Батуми узнавали по одному верному признаку. Они старательно обходили ковры, боясь их запачкать. Но вскоре они узнавали, что ковры раскатывают во всю ширину улиц именно для того, чтобы поскорее уничтожить на них налет новизны и крикливых, еще не потускневших красок. Тогда приезжие начинали с наслаждением топтать ковры вместе с коренными батумцами. Раздраженные базарным гамом легались лошади и тоже издавали звон. У них на шеях висели гирлянды бубенцов. Но батум состоял не только из одного звона. Он состоял из множества вещей, например, из шашлычного чада. Но раньше, чем перейти к этим вещам, покончим со звуками. Итак, в Батуми, особенно на турецком базаре Нури, вас оглушал калейдоскоп звуков. От блеяния баранов до отчаянных криков продавцов кукурузы. «Гарагус горячий!» От заунывных стонов муэдзина на соседней мечети до писка гудок за окнами духанов и слезного пения выпивших посетителей. Но особенно хороши были в Батуми звуки дождя и гудки пароходов. Зимние батумские дожди пели на разные голоса. Чем сильнее был дождь, тем выше он звенел в водосточных трубах. Пароходные же гудки были преимущественно одноголосые и баритональные, особенно у иностранных наливных кораблей с желтыми трубами и мачтами. Я попал в Батум в период осенних и зимних дождей. Они шли почти непрерывно, затемняя свет, погружая дни в теплый, почти горячий сумрак. Просветы случались редко. Только несколько лет спустя я снова приехал в Батум, теперь он уже назывался Батуми, но уже ранним летом и впервые увидел весь блеск и пышность батумской растительности и чистейшую синеву его неба. Пароходы вползали, покрикивая в живописные трущобы нефтяной гавани, швартовались впритык к духанам, складам и лачугам и нависали над шумной и тесной набережной своим рангоутом и такелажем, как будто к берегу прибило стадо огромных железных китов. Желтизна пароходных труб и мачт соединялась в моем представлении с песками Аравийской или Сомалийской пустынь и с Красным морем, где эти корабли неизбежно должны были проходить. Иногда иностранцы подходили к Батумскому порту, неся на гафеле желтый флаг. Это означало, что пароход по пути в Батум заходил в приморские порты, где никогда не затихала эпидемия холеры или оспы, чумы или дизентерии. Такой пароход уводили на рейд, ставили в карантин и окуривали трюмы серой. Что касается запахов, то чаще всего побеждал чад баранины. Это очень жаль, потому что другие батумские запахи были гораздо приятнее этого чада. Но они редко могли через него прорваться. Этот чад, въедливый, шершавый, соднящий горло, был хорош только тем, что напоминал о батумских шашлыках, пожалуй, лучших на Кавказе. Их жарили на древесном угле, нанизанными на стальные шампуры, потом посыпали кислым порошком барбариса или корицей, обкладывали зеленым луком и ели со свежим лавашем, запивая белым вином. Мне кажется, что ничего более вкусного я никогда еще не ел в своей жизни. На втором месте стоял запах свежесмолотого и только что сваренного кофе. Мололи его на турецких мельницах, медных, похожих на маленькие гильзы от снарядов. Снаружи эти мельницы были украшены чеканкой. Иной раз она изображала сцены из «Тысячи и одной ночи». Мельницы эти превращали кофейные зерна в тончайшую пудру. Запах кофе вызывал у меня одновременно представление о Востоке и Западе. И восточные, и западные страны одинаково пахли кофе. Что касается старой Европы, то она была просто неотделима в мыслях от горячего кофейного пара и от тех запахов, которые часто сопутствовали кофейному — пароходного дыма, хрустящего утреннего хлеба, укропа, перезрелых роз и табака. Европа часто виделась мне в полусне по утрам, как далекий берег, Он поблескивал над невысоким валом розовеющего пенистого прибоя дряхлыми стеклами своих городов. Прибой, поднявшись, падал грохоча на пески. Водяная пыль оседала на листве платанов, и в прохладе садов открывался как будто знакомый и вместе с тем незнакомый город. И я гадал, что это за город? Анкона или Чивитавеккья, Бордо или Роттердам? Батум, для меня впервые попавшего к самым южным границам России, был городом необыкновенным, экзотическим, типично восточным. Батум пропах кофе, вином и мандаринами. И только через 2-3 месяца у меня начало слабевать пряное ощущение экзотики, ее терпкая оскомина, и я увидел за ней подлинную жизнь этого города. В нем никогда не затихала отнюдь не провинциальная культурная жизнь, а порт, как огромный конденсатор, стягивал к себе все рабочее население Батума. В то время в Батум приходило из близкой Турции, из Ризеи и Трапезунда, в Батуме говорили «Требезонда», много филюк с апельсинами и мандаринами. Пахучие цитрусы были навалены пирамидами на палубах филюк, разноцветных, как пасхальные писанки. Я часто видел одну и ту же картину. На апельсинах, покрытых циновкой, полулежали старые турки и пили, причмокивая, густой ароматический кофе. Запах кофе распространяли не только филюги, но и мелкая галька на берегу. На ней лежала кайма кофейной гущи. На этой кайме выделялись рваные оранжевые лоскутки мандариновых корок. По вечерам филюжники молились, сидя на горах апельсинов, на юго-восток, в сторону Мекки, скидывая руки и припадая лбом к холодным апельсинам. Там, где лежала Мекка, клубилась лиловая мгла, еще не прорезанная огнями звезд. Филюжники верили, что за этой мглой льется райская речка с лазурной водой, река всех рек — Кавсерь. Мне тоже хотелось бы верить в это, но мое сознание уже не могло вернуться к детским временам. В то время я нелепо считал, что каждая новая мысль или крупица знания, приобретенная мною, является вкладом в общий итог культуры. Да, Батум и батумский порт пахли мандаринами, нефтью и тиной. Тина в изобилии висела темно-зелеными, почти черными космами на портовых сваях. Несмотря на то, что ее непрерывно прополаскивала морская волна, тина не делалась от этого светлее и не теряла свой аптекарский запах. В самом городе, подальше от порта, особенно на Приморском бульваре, напоминавшем променады Сингапура или Бомбея, стоял приторный запах магнолий, а за городом, по дороге на окраину Батума Барцхану, где жили синявские, пахло из-за пыльных колючих изгородей шиповником. Это не мама. Люсьена и Миша Синявский встретили меня в Батуме на пристани. Потом прибежал запыхавшийся Бабель. Он жил за городом, на зеленом мысу, и приезжал в Батум на дачном поезде. Синявские снимали маленькую застекленную террасу в Барцхане. Я поселился вместе с ними. Так началась наша совместная жизнь, очень беззаботная, несмотря на то, что мы висели на волоске. Ни у Синявских, ни у меня не было денег, а у меня к тому же не было и определенных занятий. Были только смелые планы. Я надеялся, что мне удастся открыть в Батуме морскую газету, вроде «Моряка». Я просто тосковал по моряку. В то время я уже был захвачен газетной работой, ее горячими темпами, ее стремительным движением, ее тесным соприкосновением с бурлящей, ни на миг не затихающей жизнью народа, всей страны, всей Европы, всего мира. Новые идеи, ворвавшиеся в сознание после революции, делали нас всех даже в собственных глазах представителями передового поколения. Мои надежды открыть в Батуми свою, как я тогда говорил, газету, объяснялись тем, что побережье Черного моря от Гагр до Батума было в ведении Союза моряков Грузии. Моряки эти, конечно, мечтали о собственной газете. Но пока что дальше моих разговоров об этом с комиссаром Союза моряков, эстонцем Нирком, дело не двигалось. В утро моего приезда Миша Синявский вынул из фанерного шкафчика бутылку водки. На белой этикетке была изображена добродушная корова, и было написано, что водка эта изготовлена на Батумском заводе Артемия Рухадзе. Люсьена зажарила камбалу, мы съели эту камбалу с мандаринами, запили водкой Рухадзе и были счастливы. Счастливому нашему настроению способствовало все, что нас окружало. Прежде всего, сознание, что мы в субтропиках, где льется теплый дождь, и где небо так густо обложено теплыми тучами, был же октябрь, что сумерки висят над землей весь день. В их глубине медленно и торжественно раскатывал свои волны, добегая почти до порога нашей террасы, Черное море. Мимо нас ехали арбы, нагруженные темно-лиловым виноградом Изабелла. У этого винограда, как мне тогда казалось, был вкус Испании. Река Барцхана, бежавшая, курчавясь по камням за частоколом нашего дома, несла в море желтые и пурпурные виноградные листья. Земля пахла кустарным вином. После еды мы пили кофе, курили сухумский табак, вспоминали Одессу, и жизнь была прекрасна, как никогда, особенно от запаха прибоя, шумевшего под бесшумным дождем. Миша Синявский, высокий, несколько угрюмый и насмешливый человек, полный меткого юмора, придумал хорошее занятие. На стене своей террасы он повесил объявление, что делает увеличенные портреты с фотографией и причем даже в красках. К его удивлению, заказчик появился не только из Барцханы, но даже из Махинджаур и самого Батума. Заказчик был простодушен, как дитя. Он относился к работе Миши как к непостижимому чуду, как к Божьему дару. Получая готовый портрет, он держал его осторожно, цокал от восхищения языком, качал головой и безропотно платил одну турецкую лиру. Советских денег в ту пору в Батуми еще было мало, а грузинские боны не имели уже цены. Одной лиры нам хватало на 3 дня. Но очень скоро в Батуми действительно открылась морская газета «Маяк», я тоже начал зарабатывать, и наша жизнь на дырявой террасе приобрела некоторые черты изобилия. Измерялось оно количеством мандаринов, папирос и банок со сгущенным кофе. Однажды пожилой грек Янь, сапожник с базара Нури, заказал Мише портрет с фотографией своей мамы, и притом в красках. Я рассмотрел фотографию и выяснил, что мама снималась в городе Воло в Греции в 1880 году и была невиданной красавицей. Она была похожа на ту гордую девушку во фригийском колпаке, что зовет людей на баррикады на картине Делакруа «Свобода ведет народ». Множество медалей, полученных фотографом Метаксосом из Воло и изображенных на обороте этой фотографии, веселило меня. Я даже как будто видел этого низенького, витиеватого, прыщавого грека на высоких каблуках и в галстуке бабочкой. Он был, конечно, неслыханно галантен, как в самом Париже, и снимал клиентов в лимонного цвета лайковых перчатках, тоже, как в самом Париже, чтобы ошеломить их провинциальные мозги и заставить раскошелиться. Во время работы Миша любил сочинять о своих заказчиках всякие нелепые истории, чаще всего их биографии. Люсьена готовила во дворе на мангале икру из синеньких или сациви, у нас теперь хватало иногда денег даже на сациви, обдергивала на груди короткую, расползавшуюся по швам кофточку и добавляла некоторые натуралистические подробности к этим словесным Мишиным портретам. «Ты ж забыл сказать, — кричала она, — что этот твой красавец Метаксос носил розовые кальсоны цвета зардевшейся невесты. Они были вдвое шире его размера, и он застегивал их заржавленной английской булавкой». Однажды нас застал за этим занятием Бабель. Он тотчас включился в игру и рассказал с необыкновенной пунктуальностью, какой Метаксос дурак. Мы съели сациви, выпили бутылку водки с коровой, после чего дощатая и хлипкая терраса показалась мне самым прекрасным местом для бесед, смеха и глубокого приморского сна. Мы все были переполнены тогда верой в будущее и ощущением новизны своего времени. Даже дождь, лупивший изо всей силы по стене, казалось, участвовал в наших разговорах. Иногда я выпивал немного больше, чем следует, и мне начинало казаться, что дождь подслушивает нас, перестукивает на старой пишущей машинке все, что мы говорим, и из этой записи получится, в конце концов, интересная книга. Разговоры не мешали Синявскому работать. Портрет мамы он сделал такой, что от него действительно трудно было оторваться. Особенно хороши были золотые глаза и немного приоткрытый рот. Казалось, что грудь гречанки тихо вздымается, и с ее губ слетает душистое дыхание. — За такой портрет, — сказал Бабель, — не грех взять и 4 лиры. Смотрите, Миша, не обмешуритесь. Наутро Миша понес портрет заказчику. Я пошел вместе с ним. Мы решили потребовать с сапожника 3 лиры. Но потом остановились на 2. Пожилой сапожник Яни жил в глубине ветхого и как бы театрального двора. Там носились с азартными криками греческие дети, полные гречанки, положив на подоконники свои могучие груди, смотрели на нас из окон и посмеивались, обсуждая нашу наружность. Сапожник Яни сидел во дворе у дверей своей лачуги. Рот его был полон деревянных гвоздей. Он выплюнул их и сказал нам: «Коломера». Миша, не торопясь, вынул портрет и, не упуская его из рук, повернул лицевой стороной к сапожнику. Тогда произошло величайшее чудо, какое может сотворить только высокое искусство, только живопись, равная по силе творениям лучших мастеров человечества, таких как Боттичелли, Рафаэль или Вермеер Дельфтский. Я не взглянул на портрет и зарыдал. У себя за спиной мы услышали возбужденные возгласы гречанок, лежавших на подоконниках. Я, не меньше сапожника, восхищенный Мишиным искусством, все же не потерял здравого смысла, толкнул Мишу в бок и тихо сказал: «Бери 3 лиры». Мы ждали, когда я не успокоится, но он долго сморкался в фартук, всхлипывал и вытирал глаза рукавом. За его спиной стояла маленькая и черная, как пережженная корка ржаного хлеба, женщина и тупо смотрела на мамин портрет. Это была жена Яни. Она одна не выражала восторга. Наконец Миша решился и, уважая сыновние чувства Яни, мягко напомнил ему, что мы ждем, и нам следует получить с него 3 лиры. Тогда Яни начал качаться, как мусульманин, когда он совершает намаз или гяур, когда у него болят зубы, обхватил голову руками, застонал и злым и жалобным голосом сказал: «Это не мама! Это совсем не мама, и вы не получите ничего, потому что вы обманули бедного человека!» Мы оторопели. Во всем дворе наступила зловещая тишина. Двор ждал дальнейших событий. «Как не мама?» — спросил потрясенный Миша. «Не мама!» — закричал Яни и стукнул колодкой по табурету. Во все стороны полетели деревянные гвозди. «Мама была старенькая, седая. Я ее хорошо помню. Она умерла, когда мне было 7 лет, а старшему брату было уже 50. А ты что сделал? Ты нарисовал какую-то девчонку-орфистку из ресторана Мирамара. Тьфу и тьфу, забирай свой портрет и уходи. Еще требуешь 3 лиры. 3 фиги ты получишь за этот портрет, аферист, а не 3 лиры». Яни 3 раза показал Мише кукиш. Этого нельзя было вынести и нельзя было спустить безнаказанно. Миша побагровел, схватил Яни за ворот, заставил встать и сказал тихо, но так, что было слышно во всем дворе: «Ты что же, подсунул мне карточку мамы, когда ей было 16 лет, и хочешь, чтобы я сделал тебе 100-летнюю старуху? Плати сейчас же, или я вытряхну из тебя душу». «Это не мама!» — снова пронзительно закричал Яни и начал извиваться в руках у Миши, пытаясь вырваться. Несмотря на серьезность положения и угрозу остаться на время без хлеба, я прислонился к стволу сухой шелковицы во дворе и начал хохотать. Тогда Миша выпустил сапожника, повернулся к окнам, где гроздями висели жильцы, и крикнул: «Граждане греки, потомки великих людей, что же вы смотрите на это безобразие?» Тотчас поднялась буря. Из всех окон и дверей десятки голосов закричали: «Я не опомнись, это же мама, вылитая мама, глупец, настоящая мама! Сейчас же заплати человеку, слышишь?» Несколько мужчин в одних жилетах выбежали во двор. Они трясли Яни за плечи и кричали: «Ты позоришь нас, Яни, стыдись, это же чистая мама! Нам будет просто приятно видеть ее каждый день. Такая красивая греческая женщина. Ай, какая красивая! Плати деньги и успокойся, плати!» «Три лиры!» — прохрипел с недоумением Яни, обвел всех покрасневшими глазами. «Не дам!» «Хорошо!» — закричали греки. «Две лиры! Две! И пусть они уходят себе на здоровье, эти молодые люди!» Яни швырнул на стол две лиры. Миша взял их, и мы пошли, провожаемые дружными напутствиями обитателей дома. Через полчаса выяснилось, что одна лира была фальшивая. Вообще, поддельных лир ходило по Батуми гораздо больше, чем настоящих. Поэтому в Батуми завели обыкновение при расплате писать на лирах свою фамилию, чтобы в случае подсунутой фальшивки вас можно было найти. Но все лиры были уже так густо исписаны, что на них часто не оставалось живого места. Временами нельзя даже было разобрать достоинство денег. Особенно, если во всех этих многочисленных автографах попадалась хотя бы одна надпись, сделанная химическим карандашом и расплывшаяся от дождя или хозяйского пота. Но нам было не до того, чтобы требовать от сапожника подписи, и мы ушли, махнув рукой. Дома был созван совет с участием Люсьены. Миша сказал, что будь он четырежды проклят, если еще хоть раз возьмется за увеличение фотографий. Всю жизнь он мечтал быть художником-архитектором, подобно Пиранези, чтобы работать в той же манере и довести ее до совершенства, а не писать портреты длинноносых восточных сапожников их мам. Люсьена сказала, что Миша чудный парень, но как же они будут жить дальше? Внезапно у меня появилась счастливая мысль. На нее натолкнуло меня посещение Духана «Бабуля по-рецески». Это название, коряво написанное на куске картона разноцветными карандашами, было загадочным и требовало лингвистических изысканий, или, как говорил Миша, раскопок, чтобы установить его происхождение. Помог нам расшифровать вывеску Духана батумский поэт Чачиков, изысканный, хотя и изрядно потрепанный рыцарь и бывший корнет. Он познакомился с Люсьеной на базаре и с тех пор непрерывно и притворно волочился за ней, прижимая обе руки к сердцу. На его руках висели тяжелые четки из черного янтаря. Чачиков писал футуристические стихи о своем кавалерийском прошлом. Я запомнил некоторые из них. Однажды он читал их нам на Борцхане, сидя верхом на стуле и похлопывая стеком по лакированным крагам. «Что мне Аполлон и разные музы? Я сам Аполлон в галифе». В общем, он был добрый, храбрый малый, хотя и хвостун. Он любил рассказывать о своем детстве, проведенном якобы в Персии, в городе Масуле. При этом он восклицал: «Хвала тебе, муслиновый Масул, приют моих давно истлевших предков». Чачиков без всякого труда расшифровал название Духана. «Бабуля, — сказал он, — это местное название рыбы барабули или султанки. Самая вкусная рыба на Черном море. По-рецески значит по-гречески. Итак, вы сами догадываетесь, что полное название переводится так — султанка по-гречески. Этим блюдом славится вышеназванный духан». Сидя однажды в этом духане, я заметил на стене над своим столиком портрет Кемаль-паши, вырезанный из газеты. Вокруг Кемаля детская неуверенная рука нарисовала венок из полевых маков. По-моему, Мише надо было переходить на портреты Кемаль-паши. В Батуми в то время было довольно много турок. В городе совсем не было ни портретов, ни фотографий Кемаля. В-третьих, не надо было корпеть над пожелтевшими карточками, а потом иметь дело со вздорными родственниками. У Кемаль-паши, надо полагать, родственников в Батуми не было. Батумские турки считали Кемаля своим национальным героем, но вряд ли в городе нашелся хотя бы один человек, который его видел своими глазами. Миша согласился. Началось с того, что он нарисовал Кемаля в профиль и подарил этот портрет хозяину Духана бабуле по-рецки. Успех предприятия с портретами Кемаля, как говорится, превзошел ожидания. Заказы посыпались со всех сторон. Люсьена разработала тариф. За портрет в профиль тушью — 1 лира. За анфас — 2 лиры. За портрет в красках — 3 лиры. За портрет, изображавший Кемаля на вороном коне — 4 лиры. И, наконец, за портрет, где Кемаль скачет на поле боя по трупам убитых врагов, 5 лир.
В то время как раз шла греко-турецкая война, задевшая мимоходом и Батум. Примечание. Греко-турецкая война — это война турецкого народа в 1919-1922 годах против интервенции империалистических держав Антанты, проводившейся силами греческой армии. Но об этом после. Миша так набил руку на Кемале, что мог рисовать его с закрытыми глазами. Снова некоторое изобилие вернулось к нам на террасу в Барцхане. Но я к тому времени уже начал редактировать морскую газету «Маяк» и переехал в город. Мне дали комнату в Бординггаузе, гостинице для матросов, отставших от своих пароходов. Береговой приют. Почти во всех портах мира есть так называемые береговые приюты для моряков, отставших от своих пароходов. Иначе эти приюты называются бординггаузами. Это нечто среднее между ночлежкой, пивной, вытрезвителем и публичным домом. Был такой бординггауз и в Батуми, но в урезанном виде, без явных признаков пивной и публичного дома. Когда союз моряков побережья Гагры, Батум под сильным нажимом комиссара Нирка, а на Нирка нажимал я, решил, наконец, издавать свою морскую газету «Маяк», мне, как редактору, дали комнату в бординггаузе. Но предупредили, что эта комната вместе с тем будет и редакцией. Меня это совершенно устраивало. Старый двухэтажный дом бординггауза, обитый с фасада погнутым кровельным железом, защитой от тяжелых батумских дождей, весь проржавел до красного цвета. Дом стоял на набережной, у самого моря. В сильные зимние штормы ветер барабанил морскими брызгами по окнам, как проливной дождь. Кроме меня, на втором этаже бординггауза жил еще белокурый красавец и спортсмен Нирк с женой, пугливой, пышной эстонкой. Остальные комнаты занимали моряки, отставшие от своих пароходов, главным образом греки и американцы. Поскольку моряки отставали от пароходов только по пьяному делу, то и состав жильцов бординггауза складывался довольно однообразно. Это были горькие пьяницы, хрипуны и задиры. Мы от них никак не страдали, так как ночи напролет они бушевали где-то в пивных на окраинах Батума. Когда же они возвращались в бординггауз, то почти никогда до него не доходили, а ложились костьми где попало, преимущественно в подворотнях. Там их не мог достать знаменитый батумский дождь. Поэтому ночью в бординггаузе было тихо, даже благостно. В вестибюле скромно горела зеленая ночная лампочка, напоминая лампадку. Только рыжие портовые крысы пробегали тяжелой рысью по коридорам на кухню, чтобы напиться под краном. Из испорченного крана капала, меняя время от времени порядок ударов, холодная железистая вода. Постояльцы появлялись только поздним утром. Протрезвев, они хмуро занимались умыванием, расследованием синяков на теле, чисткой замызганного платья, игрой в кости и время от времени драками на почве темной игры. Тогда из своего номера выходил Нирк, высокий, в заутюженных брюках клеш и чистой тельняшке. Он спокойно вытаскивал из кармана стальной блестящий пистолет и шел усмирять дерущихся. Нирка матросы слушались беспрекословно, может быть, потому, что он весьма загадочно улыбался и, поигрывая пистолетом, говорил: «Даром теряете калории, скитальцы морей». Эти слова он произносил на нескольких языках в зависимости от национальности дерущихся. Они действовали магически. Кроме Нирка с женой и меня, в бординггаузе жила еще уборщица Нюся. Перед постояльцами она выдавала себя за глухонемую, и при первой же попытке какого-нибудь матроса пристать к ней начинала хохотать таким мычащим и вместе с тем оглушительным басом, что было слышно даже на набережной. Из своей комнаты тотчас выскакивал Нирк с остальным пистолетом. Матрос быстро стушевывался и отступал, радуясь, что дешево отделался от глухонемой ведьмы. Внизу под лестницей жил Курт, чистильщик сапог. От его синей гофрированной бороды и даже от карих жалобных глаз величиной с конские каштаны пахло сапожным кремом,
сложным запахом скипидара и полотерной мастики. Ну, так мне, по крайней мере, казалось. Курт был кроток, как голубь. Кстати, он никогда не говорил во весь голос, а тоже нежно бормотал по-голубинному. Курт любил рассказывать свою несложную биографию. Она состояла главным образом из частой резни и скитаний по Малой Азии в поисках спасения от этой резни. «Папу турки резил», — бормотал он, вздыхая, — «маму тозе турки резил, брата тозе турки резил, я теперь один на весь свет». Работы у Курда почти не было. Большую часть дня он проводил в дремоте или еде. После еды он долго облизывал свои маслянистые пальцы и чмокал. В этом его занятии было нечто библейское и простое, как заунывная песня «Намада». В Бордингаузе жил еще черный мохнатый пес с желтыми, чересчур внимательными глазами. Звали его Мономах. Если бы не он, то нас наверняка бы съели крысы, неслыханно злые и наглые. За ночь они прогрызали насквозь толстую половицу в моей комнате, но не в углах, как обыкновенно, а посередине. На рассвете все батумские крысы выходили на водопой к ручью за портом. Крысы из Бордингауза тоже. Они шеренгами слезали с чердака по наружной раме моего окна и тяжело прыгали на крышу соседнего сарая. Я просыпался, но не мог больше заснуть от отвращения. Их яростный писк вызывал у меня нервную дрожь. Во многих каменных домах были устроены ниши с железными дверями и глазком. В этих нишах милиционеры и сторожа прятались от крыс, когда те тысячными толпами шли на водопой. Очутиться в толпе крыс было смертельно опасно. Они могли разорвать человека на части. Начальник Батумского порта, элегантный сухощавый капитан, решил уничтожить крыс одним ударом. Обычно крысы шли по улицам сплошным валом, иногда даже в два яруса, в тех местах, где улицы сужались, и поток крыс не вмещался в их берега. По приказу начальника порта во дворах с вечера были расставлены пожарные насосы. Как только крысы запрудили улицы, насосы были пущены и начали поливать крыс керосином. Но это не остановило движение крыс. Задние напирали на передних, и огромные заторы из разъяренных крыс закружились на месте. Тогда на крыс была сброшена горящая пакля. Крысы горели заживо. Они метались и визжали, потом ринулись обратно в порт, в свои норы. И тут случилось то, о чем не догадался ни начальник порта, ни пожарные. Горящие крысы нырнули под склады, под пакгаузы, и через полчаса в Батумском порту начался пожар. Пожар гасили два дня. Пароходы отошли от причалов, порт был оцеплен войсками. Элегантнейший начальник порта заплатил за этот пожар несколькими годами свободы. Единственное, что отравляло существование в Батуми, это крысы. Но такова участь всех портовых городов. В конце концов, перестаешь обращать на это внимание. У Бордингауза были и свои неоспоримые достоинства. Прежде всего, дом стоял в 20 шагах от гавани, как раз против старой дощатой пристани со сгнившим наполовину настилом. У этой пристани швартовались турецкие филюги и наши шхуны. Чаще всего у причала останавливались шхуны «Три брата» и «Лев Толстой». Они привозили персики и табак из Сухуми и контрабандную водку из Туапсе. В свободное время можно было спуститься прямо из своей комнаты на пристань, захватив самолов, и поудить под кормой у филюги бычков или султанку. Изредка брали даже морские окуни и ерши. Не очень жаркое солнце поздней осени освещало мутноватую зеленую воду и разноцветную корму филюги. Владельцы филюг украшали свои маленькие корабли, как невест. Иные даже обивали медью планширы и чистили их мелом. Корму обязательно раскрашивали густыми красками. По существу, каждая форма филюги представляла собой орнаментальную картину, или, как теперь принято говорить, произведение абстрактного искусства. Я не хочу входить в существо споров об этом искусстве, но каждая пестрая корма походила на беспредметный рисунок ковра с фантастическими цветами и изломанными яркими сегментами. Я не пытался понять эту живопись турецких филюжных мастеров. Просто она горела на солнце, бросала отблеск на лицо и руки и весело, даже как-то празднично, отражалась в воде. При этом отражение соединялось с тем, что происходило под водой, и поэтому сквозь синие и золотые цветы с квадратными лепестками, нисколько не смущаясь этим, лениво проплывали зеленухи и медузы. Однажды на пристань пришла Люсьена с Бабелем и его женой Евгенией Борисовной. Бабель беспричинно посмеивался и говорил, как бы оправдываясь, что «иногда бывает приятно жить на этом свете и дышать запахом дегтя и морской воды». Он грел на солнце бледные, слегка опухшие руки. Евгения Борисовна сидела рядом со мной на пристани, свесив ноги. Я дал ей самолов. Она терпеливо ждала поклевки и пристально смотрела в глубину, где качались, дыша, медузы. Ее красно-каштановые тяжелые волосы отражались в воде. Она говорила, что очень устала и никуда не хочет уезжать. Бабель в то время как раз собирался переезжать из Батума в Тифлис. Рыба не клевала, и, помолчав, Евгения Борисовна вновь сказала, что хочет жить только на зеленом мысу, где в гуще тропической листвы стоял их дом, и читать, читать до одурения. А раз нет новых книг, тогда в Батуми появилась единственная новая советская книга «Шоколад» Тараса Родионова. То хоть перечитывать всего Чехова или даже Болеслава Пруса, все равно кого. Бабель украдкой посматривал на Евгению Борисовну. Я впервые заметил выражение растерянности на его лице. Оно сделалось совсем детским. Мне даже показалось, что у Бабеля задрожали губы. Что-то тревожное творилось на душе у него и у нее, и мне тоже стало не по себе. Призрак старых семейных бед моей молодости возник внезапно и не к месту. Я подумал, что нет в мире ничего более счастливого, чем согласие между родными людьми, и ничего страшнее умирания любви, никем из любящих незаслуженного, необъяснимого, вползающего в жизнь с незаметным упорством. Они ушли, а я еще долго сидел на пристани, забывая подергивать самолов. Огромный, длинный, как железнодорожный мост, океанский наливной пароход ярко-желтого цвета с вишневой трубой проползал мимо меня в нефтяную гавань со скоростью минутной часовой стрелки. На его носу я прочел надпись «Нинон», а пониже вторую «Ле Гавр». Я очень ценил Бордингаус за его близость к морской жизни. Отсюда было видно все, что происходило в порту и на море, все входящие и уходящие корабли, все белые и пенистые шквалы, носившиеся между Батумом и Поти, все многоцветные закаты, похожие на выставку скульптурных облаков или выставку сумрака и света, пламени и мглы, серебра и крови, жаркого золота и оперения незнакомых птиц. Закаты были похожи на грозные и безопасные извержения далеких вулканов. Через них летчики совершенно спокойно вели самолеты, не боясь сгореть или задохнуться. Наоборот, воздух закатов был чист, свеж, к нему уже притронулась своими холодными вздохами ночь. Сжавшись, я сидел тихо, чтобы не пропустить мерцание красок, и испытывал какой-то сумрачный восторг. Я не могу этого объяснить, но закаты казались мне похожими на взрывы вдохновения, если бы оно могло приобрести видимую форму. И я, конечно, соглашался, что очень хорошо жить на этой старой земле, где есть гнилые сваи и закаты, цветы ромашки и шипение пара в машинах кораблей. Тогда в Батуми поэзия взяла меня за горло, крепко забрала в свой благодатный плен. С тех пор я уже не мог и не хотел вырываться из ее рук и забывать хотя бы на миг ее голос. Он слышался издалека так же ясно, как и вблизи. Он доходил до меня с севера и запада, с востока и юга, с необыкновенной чистотой, как зов морских вод, зов всех географических пространств и всех очарований, какими была так богата земля. Тогда еще не было атомной бомбы, и черная смерть еще не грозила Земле. Земля, воды и воздух были свободны от человеческого насилия. Сознание не было угнетено атомным страхом. Мне кажется, что еще там, в Батуми, я услышал голос Нереиды, украшавшей некогда носы кораблей. Тот голос ласковый и томный, какой по ночам тревожил Пушкина. И в морской, темнеющей мгле, возникал передо мной высокий нос корабля, и бушприт, опутанный снастями, и девичий нежный профиль, и такой же нежный торс Нереиды на старом носу корабля, плывущий к берегам, как напоминание о беспредельном богатстве мечты и силе любви. Смутное веяние далеких стран летело вслед за Нереидой. Казалось, сердце не выдержит этих опьяняющих мыслей и ни с кем еще неразделенного счастья. Этого ощущения вольного, крылатого, почти нереального и вместе с тем совершенно реального, как любой камень на мостовой, существования. Однажды с моря до Бордингауза донеслась отдаленная канонада. Тотчас на балкон выскочил Нирк со своим стальным пистолетом и биноклем. Смятение пронеслось по порту. Со всех вышек и капитанских мостиков люди смотрели на море, в сторону Анатолийского берега, недоумевая и пожимая плечами. Оттуда доходил короткий гром орудий, и лопались в дыму и тумане вспышки пламени. По всем признакам в море шел бой. Но кого и с кем? Это было совершенно непонятно, загадочно и напоминало начало детского исторического романа. Набережная была уже оцеплена, на нее никого не пускали. Я смотрел вместе с Нирком с балкона на эту неведомую баталию. «Если это нападение на нас, — говорил Нирк, — то почему молчит старая Батумская крепость?» «Кто может напасть на нас? — спросил я Нирка. «Кто хочет? — ответил он совершенно хладнокровно. — От Великобритании до республики Гондурас. Но никакого нападения нет, потому что ни один снаряд не разорвался на нашем берегу. Снаряды рвутся в море, около какого-то сооружения, похожего на плавучий цирк». «Вы странно шутите», — заметил я. «Посмотрите сами». Нирк протянул мне бинокль. Я с трудом увидел далеко в море нечто похожее на большую черепаху, а поодаль от нее силуэты двух миноносцев. Миноносцы, судя по всему, нападали на черепаху, а она отстреливалась и лениво извергала из своего нутра жирный и даже на вид зловонный дым. Но миноносцы этим не смущались и продолжали стрелять прямо в дымную гущу. «Она полным ходом лупит сюда», — заметил Нирк, и в то же мгновение железный гром потряс горы и город. Уходя в морскую даль, провыли у нас над головой снаряды. «Форты!» — крикнул Нирк. «Наша крепость!» «Теперь все понятно». «Что понятно?» «Понятно, что какие-то иностранные корабли вошли в наши территориальные воды, и крепость не подпускает их». В дальнейшем морской бой выглядел так. Миноносцы отвернули и ушли в море, а черепаха, подняв белый флаг и еще какие-то непонятные флаги, продолжала спокойно ползти к Батуму и стала на якорь около входа в порт. Тогда мы ее рассмотрели и стали постепенно соображать, что произошло. Черепаха оказалась старым турецким монитором, по русской морской терминологии, броненосцем береговой обороны. Это было нечто плоское, низко сидевшее над водой, заржавленное, со старыми пушками и простреленной трубой. Когда монитор стал на якорь, флаги на его снастях сразу упали, будто уснули. Из трубы перестал валить жирный дым. Тотчас к монитору помчался наш катер. Потом к монитору подошел портовый буксир, небрежно втащил его в гавань, в самый длинный пустынный ее угол, и там монитор пришвартовался наглухо к старым, изъеденным солью чугунным причалам. После этого в течение каких-нибудь 10 минут все снасти на мониторе покрылись выстиранным матросским бельем, преимущественно тельняшками. Уснувший корабль стал похож на плавучую прачечную. Было ясно, что он отвоевался навсегда. Нирк ушел в морские инстанции и через час принес все сведения о мониторе. Шла греко-турецкая война. Каким-то образом, никто не мог этого объяснить, война застала два греческих миноносца в Черном море. Эти шустрые миноносцы тотчас же открыли боевые действия против единственного турецкого монитора. Он не успел укрыться в Босфор под могучую защиту батарей. Миноносцы гоняли престарелый и больной монитор по всему Черному морю, не давая ему перевести дух. В конце концов, они загнали его в самый угол моря, к Батуму, и в азарте даже влетели с полного хода в наши воды. Батумская крепость остановила их выстрелами и отогнала подальше от берегов, а монитор поднял сигнал о том, что он просит убежища у нас, соглашаясь разоружиться и быть интернированным. Действительно, орудия с монитора были сняты. Команде монитора следовало по международным законам сойти на берег и оставаться там до конца войны. Но команда не торопилась, как говорили, от лени. Действительно, в бинокль было видно, как турки ели на палубе плов, пили кофе, играли в кости, штопали свое ветхое обмундирование, искали друг у друга в головах в шеи или безмятежно спали, задрав ноги в толстых красных носках на крышке люков. Иногда, после яростных криков боцмана, команда начинала подметать палубу. Пыль поднималась над монитором, как вялый пожар. А иной раз команда даже пела, вернее, тянула под удары барабанов какую-то глухую и грозную, очевидно военную, песню. Она совершенно не вязалась с унылым и бездельным видом матросов. Чачиков восторгался этой песней, считал ее образцом боевой поэзии, перевел на русский язык и пел под рваные аккорды гитары. «Солнце стоит над горами, тает в долинах роса, мы все идем, а над нами тяжко висят небеса. Все мы идем из завета, грозен, бесстрашен наш взгляд, все мы сыны Магомета, мы не вернемся назад». Но монитором занимались недолго. Вскоре о нем забыли, а потом война кончилась, и он исчез. Должно быть, ушел в один из портов желтого, как охра, анатолийского побережья. Военнопленный Ульянский. Газета «Маяк» печаталась на бастонке. Это была маленькая печатная машина. Ее приводили в движение ногой. Надо было сильно нажимать педаль, и машина, похожая на зубоврачебное кресло, выбрасывала с легким грохотом оттиски размером с лист пищей бумаги. Размер этот назывался альбомным. Он действительно не превышал величины страницы из дамского альбома для стихов. Из этих коротких технических объяснений вы сами можете понять, как трудно было втискивать в эту газету телеграммы роста, все морские новости, статьи, очерки и даже рассказы. Особенно много микроскопический «Маяк» писал о единении народов Малой Азии. Батум как бы принадлежал к этой Азии, ну, во всяком случае, к Ближнему Востоку. Эта задача была очень по душе всем нам, сотрудникам «Маяка». Моя старая литературная любовь к Востоку получила неожиданное живое завершение. Все, казавшееся очень далеким, к примеру, какое-нибудь полурелигиозное, полуполитическое движение «Эль-Баба», становилось близким, соседним. Вчерашние мифы превращались в газетную полемику. Из-за малого формата и тесноты в «Маяке» господствовал короткий телеграфный стиль. Недаром единственный молодой наборщик и печатник по имени Ричард, он был курнос и происходил из города Мелитополя, говорил: «Это же не газета, а конфетти». Ричард носил на поясе облезлую кобуру от револьвера «Наган», хотя самого револьвера у него не было, да и не могло быть. Эта кобура была для Ричарда атрибутом его воображаемой лихости и источником постоянных недоразумений с милицией. В конце концов, кобуру у Ричарда отобрали. С тех пор он потерял все свое нахальство, притих и начал задумываться. Я впервые встретил человека, которого ничто не интересовало, кроме оружия. Носить пистолет, пушку, по его терминологии, было единственной целью и усладой его жизни. Иногда он бросал работу, приходил ко мне в редакцию в Бординг-Гаус, швырял в сердцах на стол кепку и говорил с отчаянием: «Уйду в милицию, клянусь папашей. Дадут мне шпалер с прикладом, дубовую доску в дюйм толщиной простреливает на вылет с 10 шагов. Шик-дрык, эммер-элегант». Это был человек, о каких в народе говорят, что у них вместо души пар. Вскоре я с облегчением избавился от него. С малых лет я не любил оружие. Оно всегда казалось мне покрытым налетом запекшейся человеческой крови. И люди, играющие с оружием и рисующиеся им, вызывали неприязнь, тем большую, что они часто бывали трусливы и глуповаты. После Ричарда газету набирал вялый и совершенно глухой юноша. Наборщики дали ему диковинное чеховское прозвище «Спать хочется». Это название рассказа Антона Павловича Чехова. В «Маяке» быстро возникла галерея сотрудников. Каждый из них, откровенно говоря, заслуживает рассказа. Первым в редакцию пришел тощий как жердь, позеленевший от голода человек, и назвался бывшим корректором петербургской газеты «Речь». Он просидел 2 года в немецком плену и, возвращаясь в Россию, попал помимо своей воли в Батум. Фамилия его была Ульянский. В рукав его потрепанной и продувной куртки была вшита, как у всех военнопленных, желтая полоса. Трудно было понять, как человек, направлявшийся к матери в Рязань, попал вместо этого в Батум. «Очень просто», — объяснил мне Ульянский, сидя за кухонным столом в редакции и глотая слюну. На столе лежал свежий чурек, кусок колбасы и стоял облупленный эмалированный чайник. «Очень просто», — повторил он. «Наша команда попала в самую заваруху. Сначала нас высаживали из эшелона по нескольку раз в день, вербовали в банды, грозили разменом, а потом выгнали из теплушек совсем. Идите куда хотите, хоть к такой-то бабушке, только не путайтесь под ногами, дотопаете до места пехом, да еще скажете спасибо, что не заставили вас драться». «С кем?» — спрашиваем. Отвечают каждый раз по-разному и довольно неясно. То с григорьевцами, то с Махной, то с галицийцами, а то еще с какими-то батьками, переплюй Кашубой и Зинзипиром. Тут-то мы окончательно поняли свое бедственное положение. Кто-то из пленных пустил лозунг: «Прибивайся к кому попало, абы давали какой ни на есть паек». Часть прибилась, а нас неприкаянных осталось всего 3 из всего эшелона. Решили все-таки пробиваться на восток по домам. Все время петляли, чтобы обойти опасные взрывчатые места. Сначала нас медленно отжимало к северу, потом начало сжать обратно на юго-запад, но вдруг сдвинул одним рывком прямо к Дону. И за Дон, к станице Тихорецкой. Там нас все-таки забрали на трудовые работы и отправили в Туапсе. А из Туапсе рукой подать до Батума. Ну, сюда я попал один, товарищи отстали. Сейчас я не понимаю главного. Где я? В старой России или в советской? И кто я такой? Имею ли я право жить или... Я уже мертвец, и только по недосмотру охраны болтаюсь на этой земле. Это я говорю вам к тому, что мне необходимо понять, что происходит, и почувствовать себя не мишенью, как я себя ощущал последние 3 года, а человеком. А для этого мне нужна работа, хотя бы самая жалкая. Вот я и пришел к вам, прочел на дверях Бордингауза вывеску и пришел. Говорил он тихо, убежденно, но не подымал глаз. Все время смотрел на свои рваные, заскорузлые бутсы. Кожа на лице и руках у него была тусклая и серая, от въевшейся в поры угольной пыли. — Где вы ночуете? — На товарной станции, в пустых товарных вагонах. — Погодите минуту. Я пошел к Нирку. Надо было поговорить, чтобы Ульянскому разрешили ночевать в Бордингаузе. Нирк тотчас согласился. Он был покладистый и добрый парень. Единственным его крупным недостатком были длинные разговоры о калориях. Нирк переводил все на калории, каждый стакан чаю. Он был просто ушиблен калориями и уверял, что заставит свой организм вырабатывать ежедневно одно и то же количество калорий, не позволит им шататься то вверх, то вниз, и поэтому проживет не меньше 100 лет. Я вернулся в редакцию и с удивлением взглянул на Ульянского. Капли пота обильно стекали по его небритым щекам. На столе было пусто. Я не обнаружил ни крошки хлеба, ни единого ломтика колбасы. Я сделал вид, что ничего не случилось. Но Ульянский, конечно, понял, что внезапное и таинственное исчезновение моего жалкого дневного пайка не может пройти незамеченным. Голова и руки у него дрожали. Больше всего я боялся сделать какую-нибудь неловкость чтобы не обидеть Ульянского. Я показал ему чулан для ночлега, но он отказался ночевать в нем, сказал, что привык к свежему воздуху и потому предпочитает товарные вагоны, благо осень в Батуми очень теплая. Потом он сказал, что хотел бы написать для «Маяка» небольшой художественный очерк о Батумском порте. Я согласился. Через два дня Ульянский принес мне этот очерк. Он написал его синим карандашом на обороте железнодорожной накладной. Текст очерка путался с графами накладной, и в нем ничего нельзя было разобрать. Я дал Ульянскому бумаги и заставил его переписать очерк начисто. Потом я читал очерк, а Ульянский пил, отдуваясь, чай с черствым хлебом и сахарином, и искоса поглядывал на меня. Очерк напомнил мне лучшую прозу Куприна. Он был также свеж, сочен, богат живыми подробностями. Трудно было поверить, что этот очерк был первой литературной работой Ульянского, хотя он божился, что именно так. Я напечатал очерк, заплатил Ульянскому гонорар, и с тех пор он почти все дни просиживал в редакции и помогал мне во всем. Он даже научился набирать, а когда спать хочется, падал от усталости, что с ним бывало нередко, Ульянский крутил за него ногой бастонку. Ульянский писал легко, но хорошо. Мне, а потом и Бабелю, и Фраерману, он вскоре появился в перспективе Батумских улиц, нравилась манера Ульянского изображать характеры людей при помощи внешних признаков, едва заметных примет. Так в одном из очерков он описывал капитана английского наливного парохода «Карго». Очерк он назвал «Макинтош». По существу он подробно писал в нем о новом Макинтоше, который видел на этом капитане. Но все свойства Макинтоша, холодного и чуть липкого на ощупь, пахнущего дезинфекцией, трескучего и неудобного, серого, как дождевого неба, все эти свойства передавались владельцу этого Макинтоша, капитану Карго. Лицо его казалось, писал Ульянский, выкроенным из куска Макинтоша и невольно вызывало представление о коже, тонкой, холодной и скользкой, как лягушка. Цвет глаз капитана был неотличим от цвета Макинтоша. Вся британская скука, холод сердца и плоскость мысли отражались в этих пустых и скучливых глазах. Эти глаза ничему не удивлялись и ни от чего не могли прийти в восторг. Всюду плавала вместе с капитаном и его Макинтошем многолетняя скука и отсчитывала время, как контрольные часы, коротким карканьем немногих английских слов. Их капитан скупо отщелкивал, как на рифмометре, в течение длинного корабельного дня. Я не ручаюсь за безусловную точность передачи писательской манеры Ульянского, но в общих чертах это было так. Ульянский вызывал невольное уважение. Он никогда не говорил зря, и, видимо, весь плен перестрадал молча, накапливая запасы наблюдений и гнева. На второй месяц своего сотрудничества в «Маяке» он пришел рано утром и, отводя глаза, сказал, что через час уходит из Батума в Баку, где у него живет тетка. «Не могу сидеть на одном месте», — признался он убитым голосом. «Противно». «Вы что же?» — спросил я. «Собираетесь идти в Баку пешком? А то как же. Я уже прошел пешком от Мариуполя до Батума, и меня ставили к стенке всего три раза. Только три раза. Дойду и до Баку». И он исчез. Чтобы неожиданно появиться через два года в Москве, по пути из Мурома в Ленинград, опять от какой-то тетки к другой тетке, снова он ушел пешком. Я пошутил насчет его многочисленных теток, а он усмехнулся в ответ и сказал: «Ну что ж поделать, если это так? Я иду и представляю себе, как милые ленинградские старушки, тетя Глафира и тетя Поля, они живут на Пряжке, будут радоваться мне давно уже пропавшему без вести, как соберут простой ужин, как окна в домишке запотеют от самовара, каким удобным покажется мне кряхтящий диван под сенью фикусов, какой великолепный сон придет на смену усталости, но и сквозь сон я буду слышать свистки пароходов на Неве и дожидаться утра, когда снова и снова, но как бы впервые развернется передо мной одним взмахом самая прекрасная в мире панорама Невских берегов». «Да», — сказал я, — захваченный его сдержанным волнением. «Да, а над Невой — посольство полумира, адмиралтейство, солнце, тишина». Это стихотворение Осипа Мандельштама. «Я помню, как вы читали эти стихи в Батуми, в Бордингаузе», — улыбнулся Ульянский. «Ну, будьте здоровы, еще увидимся». Но увидеться нам не пришлось. Через год я получил почтовую бандероль из города Чигирина с Украины. В бандероле была книга Ульянского. Назывался она, кажется, «Записки из плена» и была издана в Ленинграде. Из надписи на обложке я понял, что Ульянский снова бродяжит по стране, теперь должно быть в поисках какой-нибудь тетки на Украине. Книга была написана свежо, крепко и, я бы сказал, беспощадно. Вскоре я купил в Москве новую книгу Ульянского «Мохнатый пиджачок» с предисловием Федина. Из этого предисловия я узнал, что Ульянский недавно умер от тифа в Ленинграде. Ульянский начал как большой писатель, и было очень горько, что погиб этот человек, не успевший отдохнуть от плена, писавший в полном одиночестве свои превосходные книги. Было горько и от того, что никогда уже не подует ему в лицо любимый им черноморский ветерок, или, как он ласково и насмешливо говорил, зефир. Маячный смотритель. Мы любим охранительный свет маяков, но редко вглядываемся в него. На огни маяков пристально смотрят только вахтенные штурвальные, проверяя тайну его световой вспышки. Потому что все маяки на одном и том же море горят и мигают по-разному, чтобы по этим признакам можно было определить, какой это маяк, и узнать, где находится корабль. Так годами горел Батумский маяк, и мало кто интересовался жизнью его смотрителя Ставраки. Тем более, что из города маячный огонь был плохо виден. Свет он бросал в сторону моря. Ставраки был знатоком маячного дела. Он первый принес в редакцию маяка статью. В ней говорилось о каких-то новых маячных лампах. Ставраки посидел полчаса и ушел, оставив у нас всех, Бабеля, Ульянского и меня, впечатление неприятного и циничного человека. Твердая седая щетина торчала на его желтых щеках, а воспаленные глаза говорили о многих бутылках водки «Рухадзе с коровой», выпитых за последние дни. Одет он был небрежно и весь измят, будто сутками валялся на постели, не раздеваясь. Он часто кашлял тяжелым махорочным кашлем. Тогда по его изрытым щекам сползали слезы. Он не взлюбил Бабеля, его острых глаз, и однажды зло сказал мне: «Чего он смотрит на меня, этот очкастый? Ненавижу смотрельщиков, ловец человеческих душ. А что у меня на душе? Ни один дьявол не знает, и он не узнает. Бьюсь об заклад, может, я старый вор или убийца, или торгую девочками по такси, или самый умилительный дедушка, пусть поломает голову». В другой раз он сказал: «Чтобы быть смотрителем маяка, нужно забыть начисто прошлое, тогда вы никогда не упустите зажечь фонарь». «А бывали случаи, что маяки не зажигались?» — спросил я. «Только если смотритель умирал», — ответил Ставраки и усмехнулся, — «или сходил с ума. И если при этом он был совершенно один на маяке, и его некому было сменить ни жене, ни дочери». «А у вас есть семья?» — спросил я и тотчас почувствовал, что допустил непонятную еще мне самому бестактность. Он ответил мне грубо и раздраженно: «Если вы, молодой человек, хотите поддерживать общение с людьми, то не вмешивайтесь в чужие дела. Возьмите лист бумаги и запишите на нем все темы, которых не следует касаться из праздного любопытства».
«Грубость, — сказал я, — не делает вам чести». Ставраки вынул из кармана бушлата плоский флакон от одеколона, хлебнул из него несколько глотков, потом, прищурившись, посмотрел на меня и сказал наставительно:
«Вы с Пренне разговариваете. Разница наших возрастов обязывает вас к уважительному поведению. А что касается чести, то откуда вы знаете, что она у меня есть? Может быть, ее не было, нет и не будет. И у меня, и у вас. И вообще, что такое честь? Осчастливьте нас, напишите для моряков побережья Гагра-Батум статью на эту тему в вашей листовке. Тогда мы, может быть, и поймем.
В это время вошел Ульянский.
«Приветствую вас, Кригсгефангена!» — бросил в его сторону Ставраки.
Это Кригсгефангена, по-немецки военнопленный.
«Вот, например, — он повернулся ко мне, — этого юношу и я, и вы считаем честным, только потому что ни черта о нем не знаем. Честность — это незнание».
«Дешевые интеллигентские разговорчики», — спокойно сказал Ульянский. «Философия запивох».
Ставраки медленно взял со стола пустую бутылку от водки, повертел ее, внимательно рассмотрел этикетку и вдруг стремительно замахнулся бутылкой на Ульянского. Я схватил его за рукав кителя, он вырвался, повернулся к распахнутому настежь окну и изо всей силы швырнул бутылку в трубу на соседней крыше. Бутылка раскололась. По крыше полились, перезванивая осколки.
«Я целю верно, даже слишком!»
Он быстро повернулся и вышел.
«Психопат», — сказал я.
«Нет», — ответил мне Ульянский, — «не психопат, а негодяй». Я запротестовал, но Ульянский не захотел со мной спорить. Когда я схватил старика за рукав кителя, послышался треск. Должно быть, ветхий китель не выдержал и порвался. Сейчас мне было стыдно, что я порвал китель у этого несчастного человека. Я готов был догнать его и извиниться. Через несколько дней я возвращался на катере в Батум из поездки в Чакву. Был уже вечер, море, как всегда, в сумерки уходило в безбрежную мглу, и казалось, что катер испуганно стучит мотором на краю тихой бездны. Маяк низко висел над глухой водяной пустыней, как последнее прибежище человека. Слабый огонь светился в одном из окон маяка. Над ним победоносный хищно сверкал маячный огонь, как бы бросая вызов ночной стихии. Я вспомнил о Ставраке. О чем он думает, один на маяке? Перебирает ли в памяти свою молодость, свое прошлое, как засохшие полевые цветы, или в который раз читает какую-нибудь книгу, отыскивая в ней утешение для своей неудачливой жизни? Я снова пожалел старика, но на следующее же утро жалости этой был положен конец, неожиданный и страшный. Оказалось, что смотритель батумского маяка Ставраки был именно тем лейтенантом Черноморского флота Ставраки, который в марте 1906 года расстрелял на острове Березани лейтенанта Шмидта. В ту ночь, когда я проплывал на катере мимо маяка, Ставраки был на рассвете арестован и предан суду. Подчиняясь какому-то внутреннему требованию и чувству отвращения, я собрал у себя в редакции рукописи статей Ставраки и сжег их. Если бы было можно, я сжег бы свою руку, пожимавшую руку Ставраки. Во всяком случае, я выбросил из редакции в коридор старую садовую скамейку на чугунных ножках, на которой сидел бывший лейтенант Ставраки, и притащил взамен несколько табуреток. Не знаю, кто из писателей, кто из великих знатоков человеческих душ мог бы написать о черной душе Ставраки, мог бы проследить извилистый путь подлости в мозгу и сердце этого человека. Может быть, Бальзак или Достоевский? Нет, — думал я, не засыпая по ночам и задыхаясь от того, что вот тут, в этой комнате, сидел недавно этот человек. Тьма казалась мне до сих пор пропитанной его кислым дыханием алкоголика и курильщика. Нет, не Достоевский. Конечно, он мог бы написать о нем, но никогда бы не захотел. Никогда. Потому что человеческая доброта могла бы навсегда погаснуть в измученном сердце от прикосновения к жизни Ставраки. Эта жизнь была сплошной черной изменой, и выросла эта измена из сплошных пустяков, из желания носить лишнюю звездочку на погонах, покрасоваться перед женщинами, из рабьего страха перед всяческой властью от дворника до императора, из страсти жить богато, беспечно, ни над чем не задумываясь, обсасывая жизнь жадно, как ножку рябчика, и заменяя любовь насилием над хорошенькими горничными. Если это было, конечно,
безопасно.
В Ставраке окончил вместе со Шмидтом морской кадетский корпус. Все школьные годы они просидели на одной парте, и все эти годы Ставраки мучился завистью к Шмидту. Он завидовал его благородству, смелости и его способности к самопожертвованию. Он завидовал ему как будущему герою, трибуну, вождю. Он знал, что Шмидт способен на это, и что эти его качества, если захочет жизнь, дадут Шмидту всемирную славу. В то же время уже Максим Горький сказал свои слова о людях, подобных слепым червям, и Ставраки ненавидел этого волжского босика, в кавычках, за то, что он как будто заглянул ему, блестящему гардемарину, в самую совесть и презрительно отвернулся от него. Когда Ставраки и Шмидт прощались после окончания корпуса, Шмидт сказал Ставраке: «У тебя, Миша, нет в душе никакого стержня».
«Нет, есть! Что у тебя за манера залезать в чужую душу?»
«Если есть стержень, — добавил Шмидт и внимательно посмотрел на Ставраке, — то не железный, а резиновый. Смотри, не сковырнись в какую-нибудь гадость, пока не поздно».
«Мое дело», — ответил вызывающе Ставраки. «Во всяком случае, я не женюсь на проститутке, чтобы спасти ее и лить вместе с ней слезы над ее печальным прошлым, как собираешься сделать ты».
«Довольно», — гневно сказал Шмидт. «У каждого своя дорога. Я могу только молить Бога, чтобы наши дороги больше никогда не встречались». Так они расстались, чтобы встретиться на острове Березани в день расстрела. Откуда-то из окаянных степных далей сочился угрюмый холодный рассвет. Шмидта и матросов высадили с катера и повели к столбам, врытым в землю. Командовал расстрелом лейтенант Ставраки. Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки стал на колени и сказал: «Прости меня, Петя, если можешь». «Встань, Миша», — не останавливаясь, — ответил Шмидт, — «не поясничай. Лучше скажи своим людям, чтобы они целили, вернее». Что было у Ставраки на душе? Очевидно, ничего, кроме желания поскорее отделаться от Шмидта, от этого живого укора. Но с этой минуты Шмидт уже мешал Ставраке жить и чувствовать себя устойчиво и ладно. Ставраки встал, торопливо отряхнул пыль с брюк и закончил расстрел быстро и как-то напропалую, стараясь не взглянуть на Шмидта, прячась за спинами матросов. И подлая мысль мучила его до тех пор, пока Шмидт не упал лицом вниз на землю. Знает ли он, что Ставраки был единственным офицером Черноморского флота, добровольно согласившимся расстрелять Шмидта? Все офицеры, даже самые отъявленные монархисты, решительно отказались от этого. Вскоре Ставраки заметил, что его сослуживцы всячески старались не подавать ему руки. С тех пор он старался служить и жить незаметно. Начал избегать людей, дожил до революции, бежал из Севастополя и при меньшевиках начал работать смотрителем Батумского маяка. И так и остался им до прихода советской власти. Но я вижу, что мне придется в некоторой части повторить печальную историю лейтенанта Шмидта. Я писал однажды о ней, поэтому прошу читателей, если будут какие-нибудь совпадения, простить меня. Проза, как сама жизнь, велика и разнообразна. Иногда бывает нужно вырвать из старой прозы целые куски и вставить их в новую прозу, чтобы придать ей полную жизненность и силу. В деле Ставраки было одно странное обстоятельство. Никто не мог понять, почему он жил до самого ареста под своей настоящей фамилией, почему он не переменил ее тотчас после революции. Когда следователь спросил его об этом, Ставраки ответил: «Под любой фамилией меня все равно бы нашли, и чем раньше, тем лучше. И так слишком долго искали». Даже следователь был озадачен этим ответом и спросил: «Значит, вы жалеете о случившемся?» «Это не ваше дело», — ответил Ставраки. Показания он давал скупо, но точно. Последнее его слово было коротким и ошеломило всех, кто присутствовал на суде. «В общем», — сказал он глухо
и вздохнул с облегчением. «Слава богу, кончилась эта волынка! Собаке — собачья смерть!»
Даже судьи вздрогнули и пристально посмотрели на Ставраки. Он стоял, опустив глаза, и сосредоточенно выдергивал нитку из рваного рукава своего бушлата. И больше не сказал ни слова. Мы все были потрясены этим делом. Мы понимали, что Ставраки задал всем сложнейшую психологическую загадку, но никто из нас ее не разрешит. Можно было сказать «раскаяние», как сказал Синявский, или «чудовищное актерство», как сказал Ульянский, или «полное и очень давнее душевное опустошение», так думал я. То опустошение, что жгло его изо дня в день, из часа в час, и превратило жизнь в каторгу. Так мы ни до чего не договорились. Бабель уехал со всей семьей в Тифлис, маяк продолжал сверкать над морем. Гораздо позже я узнал, что у Ставраки была молодая жена. После суда и расстрела Ставраки она исчезла. И на маяке Ставраки жил не один, а с женой и в окружении приятелей, спекулянтов. Приятели сбежали с маяка, как только в Батуми установилась советская власть. В то время Ставраки уже называл себя анархистом-коммунистом.